Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, леди и джентльмены. Мы с вами, возможно, сегодня сделаем еще один шаг вперед. Мы обязательно его сделаем, просто как далеко. Мы разбираем сегодня с вами темы шестого класса, который называется «Привет из незолотого детства». И продолжим то говорить о том, о чем закончили прошлый понедельник, раскрывая тему «Ты можешь ошибаться». То есть, надеюсь, что понимание связи между тем, как мы с вами развивались или что происходило с нашей психикой, когда мы были детьми, как сейчас оно может сказываться на положении вещей, на нашем выборе, на наших решениях, на наших отношениях. Вам понятна эта связь? То есть вы... Для чего я решил включить эту лекцию, это слайд-шоу, наш семинар? Для того, чтобы вы немножко более реально смотрели на, с одной стороны, на ту философию, которую вы подводите под свою жизнь. Она чаще всего... как ортопедическая обувь, да? Одна нога короче другой, поэтому мы туфельки себе такие подбираем, да? С вставной подошвой, да? Как бы, чтобы выглядело все солидно. Вместо того, чтобы вылечить ногу, как бы, если, насколько возможно, мы стараемся себе такую обувь сделать, так как бы подстроить свою жизнь под изъяны своей психики, понимаете? Идея-то в том, что все это делают, и поэтому как бы нормально. Каждый по-своему придумает себе такую философию, почему он не может быть счастлив, или почему он нет возможности, хотя он и знает, как это сделать, например, получает знания, но у него есть какие-то необратимые патологические проблемы в жизни, из-за которых, ну, как есть, так есть. Такая карма. Да? Так вот, это у нас семинар по антикарме. Закон кармы никто не может отрицать. Единственное, что практика 15 лет консультаций астрологических, и сейчас совместно уже достаточно долгое время вместе с моей женой, с Алиной, обсуждая то, какие вопросы люди приходят, задают. Понятно, что у нас проблема как раз с кармой. То есть у нас сейчас карму более-менее люди принимают. Но кто не принимает как карму, тот принимает происходящее в жизни как судьба. Да? Но проблема в том, что большинство того, что является просто... нашим неправильным пониманием вещей, в большинстве случаев, мы как раз и называем кармой. А то, что является судьбой или кармой, мы абсолютно уверены, что уж это-то мы изменим непременно. Да? То есть все наоборот. Страшное не в том, что есть судьба, а в том, что мы принимаем за судьбу то, что нужно менять. То, что давно нужно менять, время идет. А как раз то, что мы собираемся менять, тщательный. У нас даже есть план, очень хороший план. Это как раз оказывается судьбой. И туда бесплодно просто тратятся огромные силы. Поэтому думайте, решайте, как вам это знание воспринять. В любом случае, мы с вами продолжаем говорить на тему «Ты можешь ошибаться». Ты можешь ошибаться. Я пройду, потому что технически я должен это сделать еще раз, может быть, те, кто не был на прошлом занятии, о чем мы говорили. То есть речь шла о том, что каждому человеку присущи 4 недостатка, это неизбежно, вы не сможете это отрицать. Единственное, как можно это отрицать, опять-таки, в силу своих недостатков, своих чувств. Ну, на моем опыте я пока еще не знаю, может быть, я однажды стану совершенным. Ум говорит... Ну, это утверждение я тоже ставлю под сомнение, что каждый человек ошибается. Я, в принципе, собираюсь однажды стать безупречным, и пока у меня нет такого опыта, я в это не поверю, что все не безупречные, что все люди имеют недостатки. Да? То есть даже это мы ставим под сомнение, потому что основываемся на чем? На вот свидетельстве наших чувств и ума, который обрабатывает информацию, сопоставляет, синтезирует ее, да? Мы также говорили, что ожидание безупречности от ребенка делает его жестоким по отношению к другим людям, создает искаженную картину мира и, значит, создает очень много проблем потом в отношениях и в его судьбе. завышение стандартов, а мы всегда завышаем стандарты, потому что когда человека требует чего-то другого, нежели он из себя представляет по своей природе, да, то есть как бы человек может развиваться, но он может развиваться только на основе своей природы, понимаете? Мы можем стать чем-то, но только если сначала примут нас такими, как есть. В этом фокус. Если нас от нас сразу ожидают, что мы станем другими, и в этом направлении начнем развиваться, каждый человек чувствует очень большое как бы напряжение внутреннее, каждый из вас. И до 9 лет ребенок не способен терпеть упреки и посрамления. Это очень важный фактор. Хотя терпит. Он не способен, но терпит. Представляете? Вы не способны были, но терпели. Вы говорите, ну что, мы терпели. Иисус терпел, нам велел. И дети наши пусть терпят. Почему это я не могу свою дочку упрекнуть, если у нее в комнате беспорядок, или если она маленький ребенок опять чего-то на себя выворотил, или да, облился. Да. Я такую картину видел в одном из супермаркетов. Такой, в коляске сидит карапуз, где-то примерно... Ну, наверное, максимум год. Похоже, что он даже не ходит. Каким-то образом чудесным, для меня это было удивительно. Я не знаю, у меня двое детей, но мне это было удивительно. Мама ему ухитрилась вставить в руки пакетик ласа напитка, да, с соломкой. И он как-то даже через эту соломку пить. Я не знал, что малыши пьют через соломку. Знаешь, что соски, а через соломку. Вот. Это он научился, а держать пакетик, он еще не научился. Ну и, короче, наблился. И такая картина. Мама на корточках сидит перед коляской, так пальцем ему показывает, и что-то там ему внушает насчет того, как нельзя обливаться. Шизофренически выглядит абсолютно. И он такой просто, у него... Он только через эту соломку научился, это максимум. Это вообще было... Его рекорд мира был. Книга рекордов Гиннесса. И говорить-то еще толком не умеет. И мама что-то там пальцем машет, какие-то вообще жесты делает. То есть мы, правда, мы немножко больные. То есть мы... Начинаем переоценивать немножко способности детей в своем порыве их воспитывать. Ребенка нет у многих механизмов, которые есть у взрослого человека. Мы об этом говорили. Наши родители тоже с этим не считались. Смотрите, что получилось. Ну, может, кому-то нравится, я не против. Смотрите, что получилось. Поэтому родителям необходимо корректировать свои стандарты и ожидания в соответствии с природой ребенка. У меня мама, она обладает чувством юмора, хотя она к категории тех же родителей того же поколения относится, но у нее была очень замечательная поговорка, которая избавляла меня от комплекса вины. Она говорила так: детей надо баловать, только тогда из них вырастут настоящие бандиты. Это была цитата, по-моему, из «Снежной королевы», если не ошибаюсь, из мультфильма. То есть это была, по-моему, фраза главного разбойника, у которого росла эта девочка-разбойница маленькая, да? Что детей надо баловать, только тогда из них вырастут настоящие бандиты. То есть бандиты бандитами — это другой вопрос. Практика показывает, что бандиты вырастают как раз из тех детей, от которых очень сильные ожидания. То есть как только есть сильные ожидания, значит ребенок чувствует себя неполноценным. Он чувствует, что он никак не может удовлетворить взрослых. Из-за этого его усилия удовлетворять, они принимают очень страшную форму, о которой мы позже чуть-чуть поговорим сейчас, несколько минут позже. Далее, у каждого ребенка есть микросхема самоисправления. Это закон, она установлена Богом. У каждого из нас есть микросхема самоисправления, но она сломана еще в детстве. Поэтому нужно лечиться. Психически вы здоровы пока. Эмоционально нет, не может быть, потому что я знаю ваше детство так же, как я знаю свое. И здесь, в зале, есть исключительные личности, которые прожили детство как сказку. Да? И детство, оно всегда что-то светлое, так? Но это общество и знание, уровень знания в нем еще 10 лет назад был чудовищным, убийственным для любого ребенка. Сейчас более-менее у детей есть какая-то надежда, что кто-то с семинара где-то в интернете не будет делать то же самое с детьми, что делали с нами, да? Поэтому даже нам, чтобы починить эту микросхему, в первую очередь нужно чувство безопасности. То есть нужны люди, которые принимают нас такими, как есть, без лишних ожиданий. Как бы, которые готовы делиться с нами знаниями, поддержкой, всегда дать какой-то совет или, не знаю, больше поддержка нужна. И если мы не воспользовались этим советом или сделали все не так, как нам посоветовали, чтобы нам были готовы советовать дальше, поддерживать нас и общаться с нами. Да? Поэтому есть... разные удивительные личности, среди которых Олег Геннадьевич Трусунов, который снова приедет и снова будет что-то рассказывать, объяснять, вдохновлять. И я, большинство из вас он не спросит, во сколько вы встаете, поэтому приходите смело. Итак, до 9 лет дети способны сами улучшать свое поведение. И вы были готовы улучшить сами свое поведение, если бы не одно «но». Если бы вам сегодня постоянно не объясняли, как плохо вы сделали. То есть объяснение, как плохо ребенок сделал, хотя внешне и имеет воспитательную цель, результат приводит, к результату приводит полностью разрушительному. То есть, все, я больше ничему не могу научиться, как только меня загрузили моей же ошибкой. То есть ответственность за свои же ошибки, кажется, ну конечно, каждому человеку это очень важно. Каждому, но не раньше, чем до, то есть, то после 9 лет. Не раньше, чем после 9 лет. Да. Не раньше 9 лет, другими словами. До 9 лет обратный эффект. Начать воспитывать у ребенка чувство ответственности, объясняя ему, что вот есть разбитая ваза, вот есть ты, который ее разбил, и сделай сам выводы. Вывод единственный, который он делает, у меня почти нет шансов на то, чтобы быть любимым. Я никому не нужен, потому что здесь любят только исходя из того, бьешь ваза или нет. Как бы здесь такой мир, за так тебя любить не будут. Написал горшок, тогда любят, написал штаны, не любят. Прошел мимо вазы спокойно, любит. Проехал на велосипеде на полном ходу или на лошади проскакал, разбил, не любит. Ну, то есть, поймите, что другая... Но это у нас осталось. Говорится, что эта система восприятия, ментальность, она остается у нас на протяжении всей жизни. До сих пор женщины, которые здесь сидят сейчас в зале, они считают, что их любить только можно за что-то. Как минимум, максимум, если они сделают что-то удивительное, и они часто стараются это делать, особенно в начале отношений, пока есть силы, чтобы, так сказать, завоевать любовь. А минимум надо ни в коем случае не допускать ошибок никаких. Вообще ни в коем случае. Если не могу быть чудесной, то хотя бы должна быть безупречной. То есть все время в хорошем настроении, все время там чистота должна быть, все время накрашенная, все время веселая, все время нарядная, все время вот прям как... С космополитом с обложки должна быть такая. Если не такая, тогда все. А причем еще есть вещи такие ужасные, которые изменить нельзя, например. Конституция тела, вот она такая. И как космополитен не станет, даже если вам ампутацию всего сделать, а потом все заново пришить. Да. Все отсосать, все отрезать, да, и потом снова наполнить там, где, да, не хватает. Она останется такая, как есть, и это то, чем человек, ну, как бы сохраняется. Это он. Это природа человека, это и баланс его, красота, его целостность. Поэтому принимать ответственность за ошибки и учиться компенсировать нанесенный ущерб. Примите ответственность за совершенные собой ошибки в детстве, перестаньте над собой издеваться за эти ошибки и компенсируйте всем взрослым, если они живы еще, тогдашним взрослым, да? Компенсируйте нанесенный ущерб. Своей маме купите столько кружек и столько вазочек, да, сколько разбили. Соседке подарите, бабушке-соседке подарите подарочную карту в магазин Керауто или Депо, где продаются стекла, рамы, там, и ручки, двери, звонки. Ну что у вас там числится в активе, так сказать, да. И просто позвоните, извинитесь тем людям, или подарите что-нибудь, пошлите какую-нибудь красивую открытку, или подарите однокласснице, о которой вы нелестно отзывались, например, или которая из-за вас пострадала и так далее. То есть нет никакого смысла носить в себе, это не продуктивно. Человек должен учиться компенсировать, и поэтому мы за себя, как за ребенка, тоже можем компенсировать многие вещи, чувствуя себя свободнее. Но и за наших детей тоже, увы, придется учиться. За нас это делали, поэтому не делали. За нас никто не ходил и не компенсировал наши ошибки. Обычно их компенсировали на наших попах, да, эти ошибки, ремнем. Да, или стоянием в углу. Но зависть, она мешает на самом деле воспитывать детей так, как не воспитывали нас. Иногда родители говорят, взрослые люди говорят, я своих детей никогда так не буду воспитывать, я себе поклялась в детстве. Да? Как меня воспитывали. И потом в ужасе наблюдают, что точно так я и веду себя. Странно, да? Потому что механизм очень сложный. Человек не может простить кого-то, пока не простил себя. Серьезно. Пока вы со своим ребенком не разобрались, пока вы его за разбитые кружки хоть сами-то не простили, не успокоили, не сказали, ну ладно, не переживай, давай поедем, купим сейчас маме хороший сервис, отвезем. Чего ты так переживаешь? Самому себе, как бы, самому себе маленькому. Это терапия, вы знаете, что-то называется inner child или внутренний ребенок, там есть в психологии этот принцип. Но мы сейчас не о нем говорим, а о том, что вы-то остаетесь той же личностью, хотя ваше тело уже сменилось несколько раз. Вы остаетесь той же личностью, и эта личность больше жить не может с этим чувством вины. Ничего толком делать не можете, даже замуж выйти не можете, даже со своим собственным мужем достичь какой-то гармонии не можете, или с женой. Все из-за чувства вины. Мужчины просто чокнуты на это чувство вины. Из-за чувства вины мужчине везде мерещится упрек женщины. Везде ему кажется, что его упрекают в несостоятельности, некомпетентности. Поэтому нам, взрослому человеку, как я уже говорил, важно принять ответственность за свои ошибки. И вы пытаетесь это делать. Знаете, почему не получается? Потому что до сих пор, об этом говорили в прошлый понедельник, вы не можете разорвать. Я сделал плохо, разъединить. Я сделал плохо, я плохой. Поэтому, как только вы начинаете принимать ответственность за свои ошибки, у вас тут же депрессия начинается. Вам кажется, что, ну, если я признаю ошибку, я признаю, что я дебил. Или я дура, дурой просто, вот все. Поэтому лучше не признавать ошибки, поскольку дебилам жить не хочется. От дебилов все отворачиваются, и дур никто не любит. Поэтому я не буду признавать свои ошибки. Вот вам секрет безответственности. Откуда он взялся? Из воспитания. Он воспитан, родитель, педагоги. Педагоги и родители воспитали безответственность, представляете? Вы скажете, не, ну это так безответственно говорить. Ну так, это факт. Родители, воспитывая ответственность, вместо этого воспитывают безответственность детей, потому что делают это не вовремя. Если девочке, чтобы она была счастлива в супружестве и знала все о близких отношениях, как части супружества, начать объяснять ей суть близких отношений, интимных отношений в 4 года или в 5, да, то скорее всего, что эта девочка старой девой останется. Если начать показывать все там анатомически, как бы картинки всякие разные, рассказать, как это происходит, что надо чувствовать там. Вроде бы нормальная вещь, правильно? Естественно, она же будет взрослым человеком, у нее же будут близкие отношения. Ну давайте в 4 года будем объяснять тогда им. Останется старая дева до конца жизни. То же самое с ответственностью. Начните объяснять человеку ответственность и требовать от него ответственности. Вот мама шизофреническая такая стоит и перед коляской, там такой пупс, он еле этот стакан еле вставил туда, не стакан, эту коробочку. Он просто сосал этот напиток, потом трубочка вынулась и потекло из нее. Он же не знает, как там все связано. Он же маленький. Все, ну штаны потекло. И дети всегда смотрят на то, что они делают, с таким удивлением, как будто оно само произошло. Такой смысл. Какой мир интересный, полилось. В рот больше не течет, на штаны течет. Вдруг такой раз в кадре мама появляется. На непонятном языке совершенно. Такой ужас, как тут плохо, как тут не любят. Один человек был со всей толпы, да? С целой альфой, кстати, это в альфе было, да. С целой альфой один человек хотя бы обо мне думал, заботился и любил. Теперь его нету, теперь и он впал в шизофрению. Примерная картина, но я надеюсь, что довольно близкая. Я не помню, конечно, картин в год. Но я представляю, что этот ребенок, по крайней мере, чувствует. Может быть, не что он думает, а что он чувствует. То есть полное такое, полное недоумение. Что это за мир такой чокнутый? Само все происходит, и потом тебя за это же ругают. Да? Само все проливается и бьется, а потом кто-то приходит и говорит, что это ты виноват. Поэтому дети отчасти правы, когда они говорят, что само. Поэтому ребенку не нужно принимать ответственность, чтобы исправлять ошибки, представляете? Не нужно, вон какие. Вот все, у него все по волшебству происходит. У детей, у них до 9 лет там вообще совсем другой склад. В голове другая жизнь. Мир совсем другой. В нем все проблемы решаются чудесным образом. Можно, например, разбить кружку, и ничего, никто не будет ругать. Это чудо тоже для ребенка. Или что-то не так сделать, и тебе скажут, ну ничего, в следующий раз получится у тебя. Поэтому принять ответственность за ошибки ребенка – это то, что нужно как родителям, это то, что нужно нам, как людям, которые хотят стать эмоционально здоровыми, нормально общаться с людьми, потому что нам очень трудно общаться с людьми, потому что мы все время боимся, что мы их разочаруем, особенно близких людей или руководителей наших, ну, директор там, руководитель фирмы, да. А все время параноическое чувство вины, из-за которого мы часто неэффективны становимся на работе. И ребенок исправляется не потому, что допустил ошибку, а потому что просто хочет подражать родителям и сотрудничать. Поэтому, когда родители, они идут и просят прощения у того, кого, скажем, ребенок ударил, ребенок понимает, а, супер, ошибки совершают все, главное, как, что ты будешь делать после того, как совершил ошибку. Ну, если вы все силы бросаете на то, чтобы не совершать ошибок, быть безупречными, то у вас не останется ни грамма сил, чтобы потом что-то предпринять, когда ошибка все равно произойдет. Потому что именно в этой паранойи вы и сделали больше всего ошибок. Знаете, как напряжение психики нашей, напряжение сознания в отношении неправильного поведения, как правило, приводит к неправильному поведению. Я думаю, вы все это знаете. Чем больше человек концентрируется на нежелательном, тем быстрее нежелательное происходит. Как это? У буддистов есть такая практика медитации. Сейчас все сосредоточьтесь и, пожалуйста, думайте о чем угодно, только не о белой обезьяне. Все сейчас думаем о чем угодно, только не о белой обезьяне. Только не о белой обезьяне. У каждого это белая обезьяна, же ее не знаешь, куда деться от нее, да? Сосредотачиваешься все время в кадре белой обезьяны, да? Ну попробуйте не думать о белой обезьяне. Хотя бы минутки три. Вот эта практика настроена негативная, то есть если ребенка, его сосредотачивает внимание на негативном, он, скорее всего, оправдает ваши ожидания. Ребенок, он как ум, да, природа ума. То есть, то, что мы думаем, то и происходит. И ребенок, то, на чем его сознание концентрирует, то он и делает. Если на ошибке, он ошибку концентрирует. Если на кто виноват, он на вине концентрируется. Если на том, как мы это уладим, давай подумаем, как мы уладим. Давай, как мы пойдем с тобой тете Свете, и что мы скажем ей про эту вазочку? Что скажем? Тетя Света, проси нас, пожалуйста, мы тебе купим таких 10. С первой получки. То есть компенсировать, оказывается, есть такой механизм. Оказывается, если мы не сильно напрягаемся из-за чувства вины, наши силы, энергия психическая, и наше творчество, воображение направляются на другое. Как порадовать человека? Сейчас никак не могу порадовать, я его очень сильно подвел. Бывает, вы так человека подвели. Вот мы взяли у близкого человека на один день, чтобы приехать к вам. Утром взяли машину, чтобы вечером проехать через Ригу, приехать к нам. Через час она была разбита на 2500 лата. Не по вине водителя, моей супруги. Ну что, повеситься теперь было человеку? Ну, так. Не знаем, нет у нас 2500. Думаем, как компенсировать человеку это. Ну, там страховое агентство, слава богу, помогло решить проблему. Но мы могли до сих пор опускать глаза и не видеться, или, не знаю, плакать у его дверей все время посменно с женой, да, плакать, что мы сознаемся. Ну, как нас воспитывали, что мы осознали, да. Перестать есть сладости, например, чтобы было видно, что мы скорбим и копим деньги, там, ну, что-нибудь такое, да. Отключить интернет. Ну, что, как-то наказать себя надо, правильно? Нет, мы просто думаем, когда мы находим возможность как-то этому человеку послужить, как-то его... что-то сделать для него приятно, мы стараемся это делать. Хотя и раньше так делали. И известный секрет, что жизни и успеха достигают те люди, которые способны становиться лучше, менять образ мышления, то есть исправляться. Но надо уважать, что исправляться не силой страха. Эффект не в том, что вы боитесь, что вас совсем не будут любить, выгонят с работы, муж вас бросит, или жена станет встречаться с другим, а дети потом корки хлеба не дадут. Вот наши страхи параноические. Это не мотив. Мотив в том, что просто хочется порадовать близких людей. Все. Поэтому я стараюсь стать лучше. Если опять не получается, я не впадаю в паранойю. Потому что я-то хорошая. Ну и что? У меня было 3 брака. И все 3 развалились. Ну и что? Почему это обязательно говорит о том, что я плохая? Все женщины уверены. Каждая женщина. Чем больше браков, тем меньше веры в тебя, что я хорошая. Но может быть просто... Именно потому, что с самого детства человек себя считает нехорошим, находит себе таких спутников жизни, в кавычках, которые потом жизнь становится еще тяжелее. Тут может быть и такое правило. И оно, скорее всего, более верное. Важно помнить, что критика по сравнению не приводит к вранью и скрытности. У нас есть эта склонность. Женщины не склонны врать чаще всего, но их вранье, оно принимает форму скрытности или просто задержки во времени, так сказать, знаете. То есть сказала, но на 2 недели позже, после того, как все произошло. Как бы правду сказала, да. Но тогда, когда надо было сказать, тогда как бы телефон, батарейка села. Ой, сейчас не могу, ты знаешь, у меня кредит кончается. Вот сейчас это вот вид вранья. Самый распространенный вид вранья. Если не хочешь человеку отвечать, а врать, и врать тоже не хочешь, да. Я просто говорю, ой, у меня кредит кончается, или слушай, батарейка садится у меня сейчас. До 6-7 лет у детей нет понимания денег, ценностей, об этом мы говорили. Любые выяснения, справедливые выяснения, так сказать, домашняя инквизиция, да. Кто это сделал, ты должен мне сказать, ты не ври. ты должен сказать правду, приводит к совершенно чудовищным результатам. Я на семинарах рассказываю этот пример из собственного детства, потому что мне самому очень, меня всегда воодушевляет вспоминать его. Я помню, как в года 4 ко мне подошел отец, он потерял кольцо обручальное. Куда ты его положил? Обручальное кольцо. Ну, неприятно, наверное, пожалуй. Редкая вещь, так неприятно терять, редкую вещь, как обручальное кольцо. И он говорит: ты не видел кольцо? Мама тоже здесь стоит рядом. Сцены запомнились, вот остальные события этого этапа жизни не помнятся. Но это выяснение, так сказать, правды, оно запомнилось очень сильно. И меня очень насторожило в отношении правды. Ты должен сказать правду, сказали родители, мама и папа. Ты не должен бояться. Интересно, уже настораживает, да? Ты не должен бояться, ты должен сказать правду. Дубль 2, повторяем. Ты брал кольцо? Нет. Ну ты не бойся, ты скажи правду. Вот войди, ну вот представьте меня, я хорошо вспомню эмоционально это состояние. Если ты говоришь правду, и тебе третий раз говорят, говори правду. Теперь учтите, что микросхема радует родителей и работает на полную катушку. Я две попытки сделал порадовать родителей. Сделал самое лучшее, сказав то, что я, как оно есть, правду. Мне третий раз говорят, скажи правду, при этом не бойся. Желание родителей порадовать было настолько велико, что когда они четвертый раз спросили, скажи правду, я сказал, брал. Это природа ребенка. В этом можно дойти до абсурда, кажется, абсурд. Желание радовать выше всех принципов правдивости и реального восприятия фактов. Если родители три раза не были удовлетворены моим ответом, они хотят от меня что-то еще, мой долг и природа ребенка порадовать их. Даже угадать. Я угадал, потому что вариантов не было много. Да, я брал. Дальше сложнее. А где оно? Вот же, блин. Порадовал. Вот уж взрослые, чем труднее, чем дальше, тем труднее радовать. А нечего сказать. Я же правду говорю. Пошли варианты, как бы предложения. Может быть, ты его с ним играл? Как можно играть с кольцом мальчику? Может быть, играл. То есть я понял, что правда это вот, чтобы тебе не говорили, ты должен говорить да. Это было мое понимание. Ну и где ты играл? Про это вы еще не подсказали. Может быть, ты его катал? Странный взрослый, зачем кольцо катать? Ну, да, катал. Помню, картина осталась. На четвереньках вся семья в коридоре под обувной полкой шарит, где я катал. Может быть, здесь катал? Ну да, может быть, здесь катал. Ну, короче, наговорился я правды так, что потом сидеть не мог некоторое время. И самая блестящая картина, которую я помню из всего этого, после инквизиции, так сказать, помню, что вся комната поплыла, как бы такие смутные очертания. Мама такая несчастная сидит, смотрит, брат такой. Вот, поплыла, потом, значит, застегнули штаны, все нормально. И выходит папа такой, как бы, с виноватой дурацкой улыбкой на лице, такой, пиво, как бы. Кольцо лежало примерно в три роста моих выше на полке под потолком, куда предупредительно, чтобы сын не брал, не играл и не катал, положил сам папа. По-моему, надо отдать должное. По-моему, он извинился. Но ребенок все равно не понимает. То есть, как бы, да, извиняться перед детьми – это очень педагогично. Это очень возвышенно и педагогично. Это единственный способ научить ребенка прощать. Это единственный способ научить ребенка прощать, извиняться перед ним за каждый наезд, за каждый крик, за каждое дурное настроение, за каждый перебор в его критике и упреках, за каждые его слезы. Это нормально. И вы отлично знаете, когда дело в том, что это ему на пользу было бы какая-то строгость, а когда вы просто сорвали свое на нем. Потому что если даже близкий человек не просит прощения, считает, что все окей, то почему тогда я должен это, как бы, принимать эту практику, да? Поэтому сотрудничество – важный фактор самый, и допросы, и выяснение правды, скажи правду, не бойся, только разрушает сотрудничество. Потому что я и так сотрудничаю, я и так вам готов сказать все, что вы хотите услышать, вплоть до того, что полностью наврать во имя правды. Тут же взял, наврал во имя правды. Да, катал, да, играл, да, все, наврал в три короба, представляете? Потому что просили сказать правду. Я одну правду предложил, она не работает. А какая еще осталась? Вот так вот работает голова ребенка. И у вас так работало, и до сих пор работает. Никак не можете справиться с этим правильно, понять как бы. Итак, дети, природа детей, это, она небесная, чист, ребенок чист. У ребенка есть своя судьба, да, она включается в каком-то возрасте. Но возможность родиться в человеческом теле, это значит, все прошлые грехи забыты, и человеку дается шанс изменить свою судьбу, свою карму, которая накоплена за миллионы жизней, радикальнейшим образом. Поэтому дети имеют абсолютный небесный статус. Даже если они родились с рожками, например. Не всякие дети. Бывает, ребенок рождается, сразу видно, негодяй маленький. Ну, по природе, он пришел из прошлого, он негодяй. То есть у него есть, не надо идеализировать детей, вы знаете это. Но по своему статусу ребенка, несмотря на его прошлое, которое даже видно на его лице, говорится, что дети, например, которые очень мучают матерей, когда приходят, это не очень хорошей судьбой живые существа, и они не очень хорошую природу имеют. Но при этом они с небеса, и они все равно имеют право на отношение как к божественным существам. Представляете, это особенная милость Бога. Как я уже говорил, ответственность, чувство ответственность развивается только тогда, если у человека развито чувство непогрешимости, невинности. Оно развивается до 9 лет. Если до 9 лет начинать обучать человеку ответственности, то он не может никогда научиться ответственности. Сначала я безупречен, потом я понимаю, что я безупречен сам, меня любят, я сам хороший, но иногда я делаю плохо, иногда мой ум делает плохо. Как часто ваш ум делает плохо? Нередко, правда? Что-то такое подумал про человека, что самому стыдно стало. Да? Или что-то такое нафантазировал про вот, что увидел, что думаешь, слава Богу, что это не транслируют по телевидению. Да? Или в интернете не выставляют такие картинки. Да? Поэтому мы делаем все время плохо. Все время делаем плохо, потому что есть несовершенства определенные. Но чувство невинности, которое дано ребенку до 9 лет, вот японская система обучения, что бы ни делал, на ушах стоит, бить нельзя, да? Слышали такое? Смеялись всегда в Советском Союзе, все говорили, фу, какие японцы глупые, не понимаем их. Он же так на шею сядет, ножки свесит, да? Да, у них свои странности там есть, но они не с этим связаны. Поэтому, не пройдя первый этап здоровым образом, невозможно успешно пройти второй. Осторожность родителей состоит в том, что ребенок очень трудно осознает вообще до 9 лет себя как личность, сложно. Он себя воспринимает как часть, как родители. Это ощущение его полной безопасности. Ощущать себя отдельно, это значит ощущать себя незащищенным, понимаете? Поэтому, когда ребенок получает отдельные какие-то наставления, отдельные какие-то задания, которые он должен отдельно сделать, и родители говорят, это твои проблемы, ты уже большой, ты у нас большая, ты ходишь в школу. Это не моя проблема. Это самое страшное, что можно сказать ребенку и женщине. Женщине в любом возрасте. Самое страшное, если мужчина хочет развода, он почаще должен говорить эту проблему, эту фразу. Но это уже не моя проблема. Почаще. И женщина поймет, что она ошиблась очень сильно. Очень скоро. Отсутствие логического мышления не позволяет различать «я сделал плохо, я плохой». А это отсутствие логического мышления присутствует в вашем сознании по сегодняшний день. Потому что мы не в Японии выросли. Так? И если вы делаете плохо, если вы опоздали на работу, значит, вы плохая работница, все. И вообще плохая. Или плохой работник. Если вы не выполнили так, как от вас ожидали, не оправдали чьи-то ожидания, то есть тоже по каким-то проблемам там. Не успели куда-то, не получилось что-то, или получилось не так, или подгорело хозяйке. Если у меня подгорел пирог не очень хороший, значит я что, плохая. Не только хозяйка, но и все в общем. Да? Во взрослой жизни такого настроения может преследовать человека всю жизнь. Поэтому самая большая ошибка считать, что ребенок, то есть вы, каждый про себя, как про ребенка, сделал что-то. Если сделал что-то не так, то это получилось потому, что недостаточно старались. То есть, если вы вот не можете до сих пор следовать режиму дня и питания, то просто, значит, недостаточно стараетесь, и все тут. Не сильно, значит, и хотите. И значит, раз вы сами не хотите, это ваша проблема. Да? И мы семинары тут читать больше в холостую не будем. Для тех, кто не хочет ничего делать. Вот так вот. Очень просто все. Поэтому вот в таком настроении вы пребываете. Внешне вы как бы такие счастливые, деловые, занятые, ученые, а внутри вот такой ребенок слушает лекцию и думает, ну где ж что-нибудь про счастье-то? Где ж какое-то что-нибудь веселое-то? Веселое будет. Итак, мы с вами пришли к кульминации того, что, к чему приводит невозможность ошибаться, или когда нам не дают такого права ошибаться. Первое. Склонность скрывать и лгать. Самое разрушительное для брака, как правило. Почему? Могу вам сразу сказать. В лекциях доктора Турсунова четко расписан, как бы научно расписан, разложен порядок деградации отношений. И какое-то проявление одного качества в мужчине приводит к такому же, точнее не к такому же, но к определенному качеству негативному в женщине. Например, безответственность мужчины вызывает сразу же что? Непослушание женщины автоматически. Долгое непослушание женщины моментально вызывает, или через какое-то время вызывает безответственность мужчины. Он говорит, ты хочешь сама, вот ты сама все это делай. Все, меня больше не спрашивай. Да? Но вот эти два качества, скрывать и лгать, они стоят чуть-чуть ниже, но тоже браки разрушаются очень сильно от них. Скрытность в женщине вызывает бестактность в мужчине. Она привыкла быть скрытной вот с этих пор, когда вот так стояла в углу. Хорошо, если еще не на коленях, а и на горохе. У меня есть одноклассница, она полдетства простояла на коленях и на горохе. Причем безупречный ребенок, училась на одни пятерки. За что она стояла, я так и не понял. Вот если бы мне даже сказали бы, вот напрягись и придумай, за что могла она стоять. Я ее несколько лет знал, учились в одной школе. Да, девочка, отличница, на коленях, на горохе. Нормально, приехали. Поэтому скрывать и лгать, скрытность. Скрытность приводит к бестактности мужчины. А чувство такта – это то, что главное условие заботы о женщине. Если мужчина становится все более бестактен, то женщина сильно страдает. И в конце концов, она не может больше поддерживать эти отношения. Он не учитывает ее желания. Вся его политика домостроя сводится к одной фразе. Если я захочу знать твое мнение, я об этом спрошу. Да. Примерно. Ну, может, оно не так звучит, но так человек себя ведет. Женщины, да, женщины, может быть, так. Да что там разговаривать? Все, собирайся, мы едем там, все. Такой, знаете, диктаторский стиль. Это тоже вид бестактности, такая крайность. Дальше, смириться с низкими целями, боясь рисковать. Тут таких нет в зале, правда? Что там? У вас высокие цели? Достигнуть совершенства в режиме дня, правильно? А зачем брак устраивать? Зачем как бы личной жизнью заниматься? Зачем спрашивать себя, чего бы я хотела по-настоящему вот, от всей души в жизни, как бы я хотела быть счастлива. Да? Мы хотим достигнуть совершенства, да, в режиме дня и питания. Вот. И в лотос сесть, наконец. Это хорошо, йога – это очень хорошо. Это очень супер, но не надо подменять одни вещи другими. Знаете, вы скажете, вы сейчас что такое говорите? Это не низкие цели следуют режиму дня, это способствует осознанию и так далее. Действительно. Но знаете, какой результат следования режиму дня может быть? Вы поймете, что вы зря тратите свою жизнь, и что вы несчастливы по доброй воле. И то, что вы принимаете за карму, является чистым невежеством, просто самообманом. Просто вот из-за того, что есть определенное невежество в отношении того, что у меня у самой в сердце происходит или у меня у самого. Невежество. Это что же невежество? Не понимать самого себя, представляете? Я из-за этого придумаю какую-то философию сумасшедшую в своей жизни, благодаря которой все больше и больше страдаю. Поэтому, почему эти цели более низкие могут показаться? Цели делятся не только на как бы возвышенные и такие средние бытовые, а еще цели есть те, которые нам в первую очередь необходимы. Вот это самые высокие цели. Женщине для того, чтобы ей определить, какие цели низкие или высокие, надо спросить, как женщина я должна в жизни реализовать. Если вы считаете, что карьера более высокая цель, чем семья, то тогда вы ошибаетесь. В мужском теле это в какой-то степени правильно, в какой-то. В женском нет. Почему? Потому что вы никогда не станете так же счастливы, достигнув успеха в карьере, как если вы станете счастливы в семье. Вы скажете, это сектанты доктора Турсунова все, да? Это их политика, они тут женщин напрягают. А я вам говорю, что лауреатка нескольких Оскаров, нет, извиняюсь, не Оскаров, Грэмми, это такая же премия, как Оскар за количество проданных дисков. Известная поп-звезда, певица. Она однажды поделилась со своим психологом, она сказала: для меня презентация Грэмми, когда там все там VIP, там и кинозвезды, и камеры, и CNN тебя, и BBC тебя, это показывают тебя, да, во всей красе. Она говорит: для меня это тьфу по сравнению с тем, что мой муж скажет, что ужин очень вкусный был. Вот когда мой муж говорит, ужин был вкусный, я чуть палец себе не откусил. Язык чуть не проглотил. Вот это Грэмми, говорит, вот этот зал не может сравниться. У меня было и то, мне муж говорит... Часто она рассказывала, да, что так вкусно, я просто не могу. Да. И я стояла на сцене перед камерами всех ведущих телекомпаний. Я вам клянусь, она говорит, что первое гораздо приятнее. Вы скажете, ну да, конечно. Но мы бы еще подумали. Может быть, все-таки Оскар или Грэмми получать приятнее. Но такова правда. Женщины, которые достигают успеха, они понимают, что это как раз не то, что радует. Нам трудно им поверить. Поэтому смириться с низкими целями, это означает не ставить высокую цель, наладить свою жизнь супружескую и стать счастливой в браке, а вместо этого придумать себе, например, придумать, что вы хотите достигнуть совершенства в искусстве или стать владельцем собственного предприятия коммерческого, да? Или вы хотите помочь бездомным или детям, которые лишены родителей там, или еще что-нибудь. Это все хорошие цели, но, клянусь, они низкие будут по сравнению с тем, что действительно надо делать. Потому что определение приоритетов, оно делается по закону времени. Время пришло сейчас не детей в детдомах спасать. Если вы счастливо выйдете замуж или наладите отношения в своей семье, то вы, по крайней мере, поможете двум детям не стать бездомными и сиротами или без родителей. Правильно? Два ребенка вырастут счастливыми. Не надо всех спасать. Не надо всех спасать. Двоих спасите, и все. Супер. Родите сначала, потом спасайте. Или того, который живет с вами уже ребенок 10, 15, 13, сколько лет. Перестаньте делать из него сироту, потому что он чувствует себя сиротой. Ребенок, который не может порадовать родителей, который все время в депрессии, у них все время проблемы на работе, у них все время они всех клянут за то, что они не встают полпятого, там, например, да? Я один только режим дня, а вы все дрыхнете здесь. Ребенок, который никак не может порадовать родителей, он чувствует себя сиротой, потому что ощущение своей нужности ребенка и своей причастности, своей неодинокости определяется радостью родителей тому, что я есть. Все. Если радости нет, я сирота. И чем больше вы исследуете ведическое знание, например, тем сложнее нашим близким каким-то образом нас радовать. Почему? Потому что у нас стандарты растут, и самое интересное, они не в отношении нас растут, а в отношении близких. Так, вы сколько трупов будете есть? Я спрашиваю. Да? Сколько ноги, руки, трупов будете кушать? Вы что? Хотите, чтобы у вас раковые заболевания начались? Ты что спишь? Хочешь, чтобы хронические нелечимые болезни у тебя? Ты смотришь на часы, смотрел 7:30. Ты что, хроническую болезнь хочешь получить? Муж говорит, ты моя хроническая болезнь. Во! Отстань! Поэтому низкие цели – это значит выбрать то, что легче дается. А женщине всегда легче дается карьера и учеба, и живопись, и музыка. Хотя это хорошие сферы. Но они всегда легче даются, потому что там риска мало. А там ничем не рискуем, понимаете? Там же супер. Я могу всю жизнь заниматься карьерой, супер. Будут успешные предпринимательницы, и супер. А зачем? Напряжения такого нет. Потому что если скажут, что ну вот, ты в карьере потерпела полный крах. Я скажу, ну и что, я женщина. Ну, условно говоря, да. Подумай, с меня какой спрос, да? Но если я потерплю неудачу в личной жизни в очередной раз, выйдя в третий раз замуж и опять разведясь, уже с четвертым ребенком, то тогда все скажут, ну вот. Или так думаем мы, что скажут. Поэтому мы выбираем те сферы занятости. Йога. Ну какую женщину, например, упрекнут за неуспех в йоге? Что, вы в лотосе не сидите до сих пор? Мадам, о чем мы можем с вами говорить? Ну и что, ну не сидит. Поэтому женщины любят йогу больше, чем заниматься личной жизнью. Режим дня лучше любят, чем отношения с супругом строить хорошие. Или, наконец, позволить за собой ухаживать мужчинам, нескольким. Не боясь, что это все распутство, разврат. Конечно, лучше сказать, что вы заняты йогой, духовной практикой, изучаете веды, там еще что-нибудь. Но это будет низкая цель. Сама по себе она высокая, но она не своевременна, потому что человек должен как бы на чем-то основывать свой духовный прогресс, он должен внутренне быть счастлив. Духовная практика и практика вед, извините меня, она для здоровых людей. Больной человек начинает следовать режиму дня, встает в 5 утра и в такую депрессию входит, больной эмоционально, что он видеть никого не хочет. Он говорит, вот я бы лучше вообще не просыпался даже, но не могу. Доктор приедет, скажет, ты что делал? Да? Надо вставать. Потихонечку доктора ненавидим за каждый подъем. Но до этого не доходит. Например, почему мужчинам часто трудно вставать рано утром? Знаете почему? Потому что мужчина чувствует себя ненужным. Он один в энтузиазме. Мужчина депрессия начинается, когда он не нужен. Он один с полным энтузиазмом, прослушав вчера лекции, встал 3:30 и говорит, ну давайте, вставайте, чего вы, будем желать счастья, например. Все такие, застань, там сын такой, ну пап, такой бум, ногой пнул его там, или там под одеяло залез, да. И жена такая, ой, ну что ты начинаешь, я вчера там до 10 там стирала, да, тоже правильно. И он такой чувствует, что весь его вот этот вкус счастья, это вот то, что он узнал, вот сейчас давай всю семью я сейчас счастливо сделаю, оно не нужно никому. Приходится одному сидеть на кухне и желать всем счастья. Тихонько. Да? Только ты там потише желай, спать не даешь. Какое счастье, если мы даже выспаться из тебя не можем, да? Ты всем желаешь, а мы с 4 утра слушаем это. Я желаю всем счастья. Да? Поэтому мужчина чувствует себя крайне ненужным, понимаете? Контраст образуется. И он прекращает практику, депрессия. А женщина, она встает утром. Женщина, причина депрессии какая? Изолированность. 5 утра встаньте. Встаете? Знаете, 4:30. Такая изолированность вообще. Все спят. Окна темные в соседнем доме. Да? Полностью. Такая вообще одна. Для женщины одна это страшное слово. Одна. Так вообще полная. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Да? Вот такое счастье получается. Пойду я спать лучше. Они и так счастливы будут без меня. И муж тоже спит дальше такой, бросил меня. Не, ну просто всегда привык спать так долго. Но кажется, что все бросили. Да? Далее, заниматься самооправданием или переводом стрелок. То есть, искать всегда виноватых. Это очень распространенный факт. Самая распространенная фраза, когда вот эти несчастные девчонки, да, которые ошибаться нельзя было, которые вот так вот в углу простояли, кто на горохе, кто без, кто на коленях, кто нет. Так? Они говорят... Да я бы рада бы заняться личной жизнью, но нету мужчин. Нету. Все хорошие женаты, да? Остались пьяницы только и наркоманы. Остальные уехали в Ирландию, например. Да? Там женщины реально такое говорят. А где? Ну вот где вот их искать? То есть стрелки, понимаете? Все уехали. То есть мужчины виноваты, что их нет. Вот в чем вина, понимаете? Хорошие мужчины виноваты в том, что их нет. Не у меня... Склонность самооправданием заниматься и переводом. Или еще такой вид самооправдания. Ну что вы, куда мне мои годы? Да ну что, ой, ну что, у меня дочери уже 18, ее уже надо замуж выдавать. Подождите, при чем здесь дочь? Что, дочь за вас станет счастливой, что ли? Сможет за вас стать счастливой в семейных отношениях? Нет, не сможет. Зачем переводить на дочь стрелки? Можно перевести на государство, это звучит так. Вы понимаете, ну нету у меня времени на эти свидания, о которых вы рассказываете, там какое-то общение. Я работаю, я прихожу в 7 часов с работы, а в понедельник еще в 9, из-за вас, между прочим, из-за ваших лекций. Вот когда я буду знакомиться? Вот познакомьте меня на лекции. Сейчас познакомлю. Здесь в зале, по крайней мере, 20 холостых мужчин сидит. Свободных, большинство безвредных привычек, многих я знаю лично. Так? Без вредных привычек, с очень хорошими качествами мужскими. Многие слушают уже на протяжении нескольких лет лекции доктора Торсунова. Мужчина не может так долго ничего слушать, ничего не делая. Я вам говорю. Не в нашей природе. Мы или слушать не будем вообще, скажем, выкини эти книги, сожги эти, там, я не знаю, буклеты, кассеты. Или он будет слушать и потихонечку грузиться, и потихонечку из-под воль втихаря, когда все спят, то что-то все-таки делать будет. Тихонько там, раз. И мясо в стороночку отодвигать будет, так тоже чуть-чуть отковыряет, чуть-чуть отодвинет. Как бы не вегетарианец, чтобы не позориться. И так в стороночку, в бифштекс так раз. Тихонько начнут. Поэтому замечательные мужчины, знакомьтесь. Ну а когда же знакомиться, вы все время говорите. Да, вот это болезнь, самооправдание. Конечно, я виноват, и доктор виноват, только жизнь, как говорится, душу растеребил и все. Да? Приедут, души, нервы натрепят и уедет, да? А мы мучаемся здесь 4:30, сиди, осознавай, какой трубе я оказалась в своей жизни, да? Как поздно я все это узнала, как это все ужасно, как депрессивно. Если бы я узнала это в 18, о Боже мой. Да. Завтра встать 4:30, чтобы узнать, как ужасно я обращался со своей дочерью. Столько лет, да, например. Но цель лекции не это. Как я уже говорил, наказание это не только получить, в смысле, ты у меня получишь, да, когда нам что-то как-то применяет наказание. Это еще и быть лишенным. Этот вид наказания более распространенный. И вы его применяете налево и направо, потому что к нам его применяют налево и направо и применяли. Лишать. А просто раз такая, сразу мина кислая такая. Муж не встал 4:30. Такой, ну доброе утро, дорогая. Доброе утро, зайчик. Доброе утро. Зайчики все встают 4:30. Солнышко. Какое солнышко? Солнышко уже сегодня по календарю доктора Торсунова 5 минут 6 поднялось. Мы говорили с вами, что склонность скрывать, она рождается от того, что, точнее, приводит к какому результату, что женщина больше не может воспринимать любовь. Вот в чем ужас. Одна из сторон, то, что мужчина становится бестактен. Угадайте, почему мужчина становится бестактен? Фраза звучит такая, вы ее слышали, знаете. Ты всем недовольна вечно. Ты вечно недоволен. Тебе что не сделал, все недоволен. Конечно, чего не сделал, потому что он ничего еще не сделал того, что она хотела. А почему он ничего не сделал? Почему он крутит побольше педали в основном в сторону секса и денег? Потому что для этого женщина должна свои желания раскрыть. Очень смело раскрыть иногда. Например, это очень большой смелости требует женщине сказать, что я не хочу секса совсем. Иногда хочу, но и то не так, как ты. И потом еще объяснять, как. Фу. А это и есть скрытность. Так что ж тогда на мужчину обижаться, если он все делает по-своему, уверенный, что вы вообще абсолютно на седьмом небе. Если ему никто даже не сказал, на каком вы небе, и на небе ли вообще. Ну, что-то как-то там как бы происходит. Но... И это большинство семей страдает не из-за совместимости в близких отношениях, в интимных, а из-за того, что женщины не говорят, чего они хотят от этих отношений. Они боятся, потому что, а вдруг он скажет, давай тебя к сексопатологу отведу на предмет фригидности. И сексопатологи реально начинают умничать. Такую женщину, я знаю случай, муж приводил жену свою. Живого, просто нормальную женщину, которая не скрывала, что... Она не мужчина. У нее другое восприятие близких отношений. Попала к сексопатологу. Сексопатолог оказался мужчина. Вдвоем они ее достали абсолютно. В конце концов развелись. Да? Ну, вот все, что сексопатолог сделал, как бы, да. Поэтому из-за того, что женщина склонна скрывать свои проблемы, свои недостатки. Часто, например, у женщин бывают такие сложные ситуации, когда до супружеской жизни имело какое-то очень тяжелое событие, потрясение и так далее. Это могло быть какое-то тяжелая история, одним словом. Не будем сейчас тут уточнять. И она чувствует себя с тех пор очень грязной и ничтожной. И она из-за этого не может принимать любовь мужа, потому что она думает, в принципе, если бы муж знал это, он бы тогда как бы ко мне с любовью и нежностью не относился. Она очень, ее пугает нежность и любовь мужа или человека, который ухаживает. Она в шоке, она говорит, он такой хороший, что если бы он узнал, какая я на самом деле, то тогда все. И она говорит, лучше надо развестись с ним, пока он не узнал. Супер. Или еще знаете, что девушки делают, не знаю, женщины вам виднее. Они начинают вести себя таким совершенно каким-то безумным образом, да? Например, там такая, отправляется на дискотеку, там напивается и уезжает с каким-то первым попавшимся мужчиной оттуда. Знаете, когда у нее есть уже молодой человек, с которым отношения складываются. Знаете для чего? По секрету скажу, никому не рассказывайте. Чтобы проверить его. Я дрянь, сейчас, но он не знает, что я дрянь. Поэтому что-нибудь дрянное надо сделать, если он вот после этого будет любить, то хорошо. Потом утром такая приходит домой, думает, что же я наделал это. Вот сейчас я точно дрянь. Еще и дура вдобавок. Теперь меня точно любить не за что. Все, запутался человек. Запутался полностью. Поэтому склонность скрывать страшная вещь. Страшнейшая. Для мужчин страшная, для женщин страшная в 10-кратном размере. И скрытность рождается из чего? Из-за террора в детстве, из-за того, что ответственности требуют там, где ты ничего не можешь изменить. У тебя нет ни денег, ни умения, ни мастера знакомого, который это починит. Ты даже не знаешь, какой клей это склеивает и как. У тебя даже руки не работают так, как ты хотел бы. Само льется, само куда-то вставляется, попадает, тянется само куда-то. Да? Поэтому вот оно, знали бы вы, какой я на самом деле, или знали бы, какая я на самом деле. Об этом мы говорили, что опасные фразы. Не вздумай сказать, да. Не вздумай сказать близкому человеку, представляете? Если все мое безопасность зависит от того, как, насколько я открыт для близкого человека. Девушка, у вас упала перчатка, по-моему. Смириться с низкими целями, боясь рисковать. Об этом достаточно я сказал, думаю, тут вы можете свои вопросы задать скорее, если есть что-то. Почему заниженные цели опасны? Потому что для здорового развития человека, любого, ребенка в том числе, необходимо учиться разумно рисковать. Да. Разумный риск, он делает человека здоровым. Почему? Разумный риск позволяет пережить страх. А страх – это одна из эмоций, которая обязательно сопутствует человеку в этом мире. Мы говорили что-то с вами. Беда начинается, когда человек больше не способен переживать негативные эмоции. Так? Когда у человека, например, страх не реализован, то есть он не может его никак пережить, он может зависнуть в какой-то другой негативной эмоции. Да? Семинар «12 чудес света», если послушаете, то там подробнее все это сможете понять. Хотя это понятие нелегко совсем. Сразу трудно очень принять и понять. И человек может зависнуть из-за страха, который он прячет внутри, из-за страха, который прячет внутри. Он может на всю жизнь зависнуть в гневе. Так большинство мужчин с мужчинами происходит. Мужчина все время гневается или женщина гневается. На самом деле просто ей страшно. Она все время гневается на мужчину, которого боится потерять, представляете? А гневаться на мужчину, особенно используя грубые слова, это лучший способ его потерять. Потому что или он уйдет, как минимум, а в худшем случае он потеряет все. Потому что когда у женщины грубая речь, то мужчина, он сразу начинает становиться очень скандальным и склочным. Он начинает портить отношения по всем направлениям. И теряет друзей, теряет имущество, теряет работу, все теряет. Поэтому это жуткий синдром. Когда женщина в гневе. Но в гневе она может быть по причине, что боится его потерять. И что бы он ни делал, она постоянно его очень колко и очень едко критикует. Потому что она видит в его действиях угрозу для их отношений. Представляете? И получается абсолютно страшная схема. То, чего женщина боится, то она и достигает. Некоторые женщины зависают в чувстве вины очень глубоко. И так себя ведут, что противны становятся даже мужчине. Такое очень такое что-то безликое совершенно становится, такое потерянное. То есть нет никаких качеств личности, а мужчина же хочет служить, он хочет радовать, делать счастливой женщину. Это его природа в хорошем проявлении. Если у женщины нет ничего, ни желания, ни своей самооценки, ничего, мужчина начинает просто, начинает с пренебрежением относиться к ней. По крайней мере, она становится ему недорога. Потому что дорог нам человек тем, что мы для него хорошее сделали. У женщины нет желания, нет своей личности, нет самооценки никакой. Ей нечего сделать хорошего, из-за этого она не может быть ценна для меня. Так мы устроены. Только святой человек видит ценными всех. Святая личность. Поэтому разумно рисковать. Это значит ставить себе немножко сверх своих, чуть-чуть, слегка, сверх своих возможностей или привычного опыта ставить себе цели. Я за мной никогда такие мужчины не ухаживали, но я ставлю цель, я ему буду строить глазки. Это риск. Он скажет, ничего себе, она на себя в зеркало смотрела, что она мне глазки строит. Вот так, страшно я такое услышать, да? Это абсурд, так не должна женщина думать. Но страх-то такой есть. Куда же у нас такой талии? Она хоть паспорт, этот персонал скот свой помнит хоть? Глазки строит, ничего себе. Пальто ей подайте. Да? Кокетничает она. Вот это страх, говорит все время. Да? Ну, всегда у вас есть что-то такое, за что вы недостойны. Или ухаживание, или внимание, или заботы, или от собственных близких людей, это от мужей. У мужчин то же самое, тоже страх есть. Страх, например, сказать, что я тебя люблю. После 15 лет молчания. Ну, то есть, ничего не говорил, вдруг решил сказать. А вдруг она смеяться начнет. Ну, говорит, ну ты даешь, это 15 лет-то молчал, да? Что-нибудь такое. И знаете, почему мужчины не делают каких-то удивительных вещей, таких хороших, светлых, которым женщинам хочется? Я вам расскажу. Мужчина, если можете бросить меня чем-нибудь, если я сейчас навру. Мужчина ориентирован на полный успех. То есть у мужчины риск – это его природа, он ориентирован на полный успех. Но если мужчина не может переживать страх правильно, или у него страх, точнее, очень сильный, да, он его не может пережить, он в нем все время. Пережить – это значит избавиться от него. Выговорить его, пережить, дойти до крайней точки напряжения и остаться целым и невредимым. Вот это значит пережить страх. Так вот, мужчина, его психика такова, что я должен делать вещи безупречно. Если я сделаю не безупречно, люди будут смеяться. Возможно, даже еще хуже, если будет близкий человек смеяться. Любимая девушка или жена. Да? Поэтому самое лучшее вообще ничего не делать. Правильно? Приду как дурак. Вот я не, хотел бы жене цветы подарить. Ну, как представлю, как я ей цветы даю. Как-то как дурак выгляжу. И она, наверное, увидит, что как дурак. Тем более, что вообще 5 лет от меня не дождаться было ничего. А вдруг она скажет, ну что, любовница на свидание, что ли, не пришла? Да? Вы букет протягиваете, а жена такая говорит, что, да? И он в шоке говорит, не, ну ладно, уже, ну как-то так, жили без цветов, например, и ладно. Или там сейчас стану, после 10 лет вдруг стану спрашивать, ну а что у тебя внутри, что ты переживаешь? Она скажет, ты что, в секту в какую-то, что ли, записался? Ты что там за лекции ходишь, слушаешь такие? С тобой что? Да? И правда, так часто женщины делают, потому что страшно немножко. Когда человек нам к служениям обращается каким-то, служением, любовью, заботой, нам надо открыться для этого служения. А открыться – это же небезопасное положение, представляете? И женщины многие настораживаются, когда вдруг мужчина меняет свое поведение и начинает тактичным становиться, заботливым. И кроме того, у нее вдруг начинает подниматься все то, что она зажимала много лет. И почему-то хочется как раз ему каких-то гадостей наговорить. Я тебя люблю, хочется сказать, а я тебя уже нет. Вот просто потому что так долго ждала этого люблю, что зажалось все там уже давно. И теперь, когда пригрело чуть-чуть солнышко, да? А я тебя уже нет. Да? Или выходи за меня замуж. Сейчас. Да? Ты мог это в 2001 еще сказать, тогда, может быть, я была бы рада. Да? Уже 7 лет прошло. И проблема в том, что живя в зоне комфорта, делая только то, с чем связан минимальный риск. Вот если ребенок так живет, да, никогда он ничего не пытается делать нового. И взрослый человек так же, тем более. Мы думаем, что это совершенство. Например, шведы решили, что это совершенство. Шведское государство, правительство и люди решили, что это совершенство, что это большой прогресс. Надо делать так, чтобы все было стабильно, социальное обеспечение, высокие налоги, хорошая пенсия, бесплатное образование, бесплатная медицина, супер. Их когда-то даже в пример ставили. Это государство. До тех пор, пока статистика самоубийств в этой стране не заняла одни из ведущих мест. Это страна по количеству самоубийств. Почему? Они же все сделали правильно. Да потому что человек, который ничем не рискует, а живет очень удобно, у него все прикрыто со всех сторон. Пенсией, страховкой, там, медицинской страховкой, так, сяк. Да. Он начинает становится подвержен скуке, и всякая мотивация жить слабеет, представляете? Человек в депрессию впадает. Вот что значит жить, не имея никакого вообще риска. Не рисковать самосовершенствованием. Вот попробовать встать и желать всем счастья. Это большой риск. Я помню, это дома среди близких, это очень трудно. Я знаю, мужчины, вас понимаю абсолютно. Еще спящих близких, да. Я помню, в 2002 году, я думая, что я уже кое-что достиг в духовной практике, я пришел на лекцию доктора Тарсунова, и вдруг... Такая лекция интересная была, так все было здорово, замечательно. И вдруг он говорит, ну сейчас садитесь, будем желать всем счастья. Так я себя чувствовал только в 3 классе, когда меня к зубному вызвали. Так плохо было. И я даже до сих пор, я удивляюсь, как бы, с одной стороны удивляюсь, почему. Желать всем счастья, так это же здорово. У меня прошиб пот, у меня забилось сердце, я почувствовал соблазн встать и уйти, но неудобно было, поскольку я лично доктора знал, и люди знали... Мне казалось, что я его дискредитирую таким. Я остался, но это было ужасно. Никто на меня не смотрел, я не сидел на сцене сейчас. Многие люди, у них паника перед аудиторией выступать. Да. Для меня это не проблема. Я сидел в N-ном ряду, там, 15-м ряду, с краешку, в углу, и мог абсолютно шепотом, еле голосом там. Я желаю всем счастья. Никто бы ничего не заподозрил, ни в чем бы не уличил. Я чуть не пал в обморок буквально со стула. Почему? Потому что это риск, что-то начать делать новое, потому что над тобой могут смеяться. Ты сентиментальный дурачок, сидишь на стуле, желаешь всем счастья. И что от твоего пожелания счастья кому-то? Это не мужское занятие. Женщины, ладно, с ними все понятно. Я желаю всем счастья. Я желаю. Они это любят, да. Но ты же мужик, сидишь здесь, ну что ты? Тьфу. Я желаю всем счастья. Иди лопату возьми, канал вырой там, или что, как обычно говорят, да? Вот и счастье будет. Материальные блага надо производить стране. Поэтому риск, у нас разные риски. И вредный совет есть насчет того, чтобы как мы как есть склонность скрывать. Такой детский вредный совет, хороший, мне нравится, я говорил вам, эта книжка, есть такая, как вот, как ребенок находит выход из положения. Если вы гуляли в шапке, а потом она пропала, не волнуйтесь, маме дома можно что-нибудь соврать. Но старайтесь врать красиво, чтобы, глядя восхищенно, затаив дыхание, мама долго слушала вранье. Но уж если вы наврали про потерянную шапку, что ее в бою неравном отобрал у вас шпион, постарайтесь, чтобы мама не ходила возмущаться в иностранную разведку, там ее не так поймут. То есть, да, это такое воодушевление детям, что, ну ладно, врите, все нормально. На самом деле, я вам говорил в прошлый раз, что веды дают полное благословение. В ведических писаниях говорится, что человек имеет право на ложь, если это связано с сохранением собственной жизни. Психика ребенка настолько уязвима, что если ее повредить, он его изуродована будет вся жизнь. Фактически, до 9 лет упреки и посрамления представляют угрозу его счастливой жизни. А зачем нужна несчастливая? Ну как бы в чем идея? Чтобы ребенок как-то просто доходил до своего 70-летнего юбилея, мог есть, вставать, да, производить материальные блага. Или чтобы он строил отношения, был счастлив и духовно совершенствовался. В чем цель жизни? Конечно, чтобы он просто додвигался до своей могилы, дошел до нее сам. Доходил, пока завод не кончится. Да? Поэтому что угроза для жизни ребенка? Угроза для жизни – это то, что он не сможет совершенствоваться. Когда он услышит, что хорошие люди встают нормальные и здоровые, встают полпятого, он вспомнит, что за 30 лет жизни он два раза это сделал. Один раз с папой на рыбалку, второй раз боевая тревога была в армии просто, учебная тревога была в армии. Все. Значит, я все, я плохой. Все, больше на эти лекции не буду ходить, потому что этот лектор тоже плохой. Лучший выход, да, сказать. Поэтому это поддержка нам такая. Далее. Заниматься самооправданием, переводом стрелок, об этом я сказал. Проблема в том, что если ребенка не нагружать чрезмерным чувством ответственности, то есть не стоять над ним, и ты должен сказать правду. Кто это сделал? Ты это сделал? Говори, не бойся. Уже голос такой, что уже страшно. То в этом случае у ребенка все силы психические, его сознание, оно концентрируется на ошибке. Понимаете? На самой ошибке, на выяснении ситуации, на, как сказать, на расследовании, на криминальном деле, на уголовном, на разборе криминального дела, а не на том, как исправить свою ошибку. И представляете, это приходит в привычку. У нас до сих пор такая привычка. Если мы что-то не так сделали, у нас даже нет сил в этот момент подумать, как это исправить. Вот вы опаздываете на работу. Вот вы опаздываете на работу. Сильно опаздываете на работу. Полчаса. Одну бедную женщину пришлось по радио, есть такую передачу даже сделали на русском радио, это наши друзья сейчас в Риге представляют его, может быть кто-то из вас иногда слышит ее. Придумали такую передачу, я не помню как она называется, шоу такое. Отмазывать людей, то есть когда люди опаздывают на работу, они звонят в студию, и какой-нибудь большой, великий артист какой-нибудь, известная звезда, он говорит, вот вы знаете, у вас работница, она сейчас опаздывает, и так, и так. Так вот, как Сосополиашвили, да? Сосополиашвили позвонил начальнице несчастной женщины, которая в истерике с документами фирмы опоздала на, ну, в Москве там опоздания такие глобальные, на полчаса, час можно опоздать, да, где-нибудь в пробке или в метро. И попросил его спасти ее. Представляете? Звездам эстрады приходится спасать людей, до чего мы дожили. И он позвонил начальнице и говорит, здравствуйте, вы такая-такая, там, говорит, да. И вот я звоню, мне телефон дала ваша работница. Она говорит, ой, откуда у моей работницы телефон ваш? Что у вас за отношения? Она говорит, нет, дело не в том, что просто мы на перекрестке немножко, я неправильно притормозил, и я не вовремя, я ударил там машину. Я хотел разобраться просто деньгами, просто, но она женщина у вас очень порядочная, правильно? Она говорит, да, она у нас работница очень ответственная. И говорит, и она согласилась вызывать милицию. Ну, пока милиция проехала, вы понимаете. Так что простите ее, пожалуйста. Ой, ну что, ну конечно, если сам Сосополиашвили против, конечно. Да? Я ничего ей не скажу за то, что здесь стоят клиенты и репутация фирмы под угрозой, говорит она тут же. Ничего ей за это не скажу. Да? То есть очень большое напряжение в сфере. Вот представьте, вы опаздываете серьезно на работу, в институт, в школу. Какие у вас мысли? Давайте проведем сейчас тест. О чем вы думаете? Вот вспомните свои последние мысли, когда вы опаздывали. Не раскроете, да? Ну, реакция уже здоровая. Первое, что наврать? Бабушка, бабушку переводил через дорогу, дом горел, ребенка спас. Ну, это как вералаша, я утрирую, да? Что-то надо наврать. Второй способ, да вы все здесь и увидите. Второй способ какой? Пробка была? Или сын ключи забрал, там не мог выйти, или неважно что, дочка там, туда-сюда. Стрелки перевести. Вот он весь список. Элементарно, как только мы попадаем в ситуацию, где мы делаем что-то категорически не так, в нас включаются эти механизмы. Или, или если третий вид таким, ну, сделать такое лицо, чтобы всем уволиться захотелось просто. От того, насколько они издеваются над человеком, насколько он здесь вообще живет в концлагере, что если опоздал, он такое заходит в помещение, что директору ему хочется жизнь самоубийством покончить. Он себя извергом чувствует. Он говорит, что же я тут делаю это такое со своими работниками, что опоздав на 10 минут, эта женщина заходит такая, с таким лицом вообще. Как будто бы она убила, целый автобус с детьми она уронила с моста. Вот так, по своей халатности, по пьянке, например. Вот такое настроение, представляете, совершенно неадекватное. И всем это очень большой дискомфорт. Когда мы за свои ошибки чувствуем себя вот так чрезмерно виноватыми, это большое страдание окружающим, потому что никто не знает, как себя вести. Ну, редкий кто пользуется. А половина неудобно себя чувствует очень, несчастливо людей. Ну, потому что не знают, как вам помочь. Вы сами себя на себя это одели и в этом ходите. А кто-то начинает этим сразу пользоваться. Смотрит, ага, о, классно, виновата. Да, поэтому сегодня мы останемся на пару часиков после работы, говорит. Не основной начальник, а непосредственный менеджер. Говорит, так, кстати, туалет не мыт был давно уже. И сахар кончился. Сахар, знаете, там покупают сахар, чтобы вместе чай пить. С вас сахар и туалет помыть всего. И кто из вас думает о том, вот поднимите руки, тот, кто, когда опаздывает, у вас такая здоровая привычка, я допускаю, чтобы залезть. Обязательно подумать, как компенсировать. Просто сразу едете, так опаздываете, в пробке стоите и думаете, так, ну вот этому человеку я, этой женщине принесу шоколадку, здесь с цветами будет очень хорошо. Этому человеку просто позвоню попозже, когда уже все уляжется, скажу, какой он все-таки замечательный специалист и какой он просто потрясающий руководитель, например. А почему бы и не позвонить, почему бы не сказать? Кто так думает? Поднимите руку. Хорошо, молодцы, поздравляю. Две руки, еще три. Робко, третья понятно, четвертая. Хорошо, продолжайте в том же духе, хороший пример. Значит, лабораторные работы у нас будут после занятия. Вот на что силы-то надо направлять. Вы ошибаться будете всю жизнь. Веды подписали нам приговор. Они говорят, здесь все ошибаются. Обязательно. Ответственность состоит не в том, чтобы никогда не совершать ошибок, а в том, чтобы знать, ошибки будут совершаться сами. Я просто должен знать, за какие именно ошибки, которые сами совершаются, иногда совершенно не по моей вине, я должен отвечать. Все. Представляете, какое? Настоящая ответственность вот такая. Я отвечаю не то, где я мог изменить, и изменил или нет. Вот я отвечаю, да? Я отвечаю там, где независимо от того, мог изменить, не мог изменить, я все равно отвечаю. Вот это настоящая ответственность. Потому что я ответственный. Все сгорело, взорвалось само, там лопнуло, потекло, там кто-то пришел, что-то сделал. Кто ответственный? Вы отвечаешь. Но я же это не делал. Но ты отвечаешь. Причем, что ты делал? Ты отвечаешь. Вот это настоящая ответственность. Такая ответственность нам даже кажется жуткой, правда? Это уже перебор. Но реально только к такой ответственности человек должен стремиться. И она возможна только если за вас кто-то очень сильно отвечал. Вот что бы вы ни делали, вы из себя ходячую ошибку представляли. В духовном мире говорится, что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня. Так веды говорят о духовном мире. А у нас наше тело так устроено, что ни шаг, то какой-нибудь косяк. Да, как говорят подруги, подростки, да? Что ни шаг, то косяк. И что ни слово, то кого-нибудь обидел. Особенно мужчины они все. А женщина, что ни слово, то упрек. Мужчине слышится все время. Не песня. Все время она то ли недовольна мной, то ли опять меня упрекает, то ли критикует, то ли сомневается во мне. Да, вот что слышится мужчине. Поэтому неизбежно это так происходит. Даже если мы безупречны, у людей не безупречное восприятие нас, поймите. Мы можем быть безупречны, и кажется, yes, мы сделали это. Но люди говорят, что-то такое, какой-то он сильно правильный. Опять недовольный. Что это такое, да? Таких не бывает. Неспроста это. Не к добру. сильно правильны они со своим режимом дня, со своим пониманием вед. Если ошибаться нельзя, вот такой есть вредный совет. Требует тебя к ответу. Требует тебя к ответу. Что ж, умей держать ответ. Не трясись, не хнычь, не мямли, никогда не прячь глаза. Например, спросила мама, кто игрушки разбросал? Отвечай, что это папа приводил своих друзей. Ты подрался с младшим братом? Говори, что первый он бил тебя ногой по шее и ругался, как бандит. Если спросят, кто на кухне все котлеты искусал, отвечай, что кот соседский, а возможно, сам сосед. В чем бы ты ни провинился, научись держать ответ. За свои поступки каждый должен смело отвечать. Вот стрелка, то есть это Григорий Остер, он знает детей немножко, видимо, своих и чужих. Поэтому он знает, у ребенка есть этот склон. Но этот склон, это не вина ребенка. Каждый раз, когда ребенок врет, или когда он переводит стрелки, это прежде всего камень в огород родителей. То есть вина родителей в том, что перегнули палку. Человек настолько запуган, что микросхема радовать родителей выключилась, и включилась другая микросхема – спасти себя как личность, спасти психику свою. Пытался радовать, пытался до того, что уже надо спасать себя, жизнь свою спасать. И веды говорят, нет проблем, ври на здоровье. Ты маленький, у тебя нет никаких возможностей спасти себя, защитить по-другому. Никаких. Ты не знаешь этот мир, ты не знаешь все манипуляции, ты не обладаешь такой психической силой, как твоя мама, чтобы задавить меня, в угол загнать. Поэтому ври напропалую, благословляем. Но может быть как-то по-другому можно это решить? И, наконец, низкая самооценка и самонаказание. Самый, пожалуй, тяжелый из последствий, самый тяжелый, который испытываете вы до сих пор. И особенно это свойственно женщинам, об этом говорят психологи, психиатры всего мира, что если женщины, с девочкой обходятся дурно, то есть не дают ей возможность требуют от нее безупречности, и эта безупречность, она такую очень бытовую форму имеет. Это шизофреническое стремление к безупречности девочки имеет простую формулу. Она звучит так. Ты же девочка! Ну как ты так можешь? Ты же девочка! Ну и что? А что, девочки не ошибаются? В ведах сказано, что и девочки, и мальчики, бабушки, дедушки. Все ошибаются. Все. Чувства всех несовершенны. А у ребенка во много раз более несовершенны. Он даже ими управлять не может. Его ум совсем еще не справляется с эмоциями, с переживаниями, с информацией, с напряжением эмоциональных взрослых двух людей, которые между собой лаются на кухне. Он не справляется с этим всем. Ему ужасно тяжело. И кроме того, самооценка-то ребенка формируется на основе того, как к нему относятся окружающие. Вот в чем самое страшное. Почему самооценка до сих пор невысокая? Потому что для вас еще мнение ваших одноклассниц, до сих пор для вас, взрослых женщин, мнение одноклассниц по поводу вашей шапки, в которую вы пришли в понедельник, самый жуткий день для девчонок в школе, прийти в понедельник. Для мальчишек только если тебя подстригли, это трагедия. А так ничего. То есть надо вытерпеть 50 слов облысили и нормально. Можно учиться дальше. Но для девочки, это для многих девочек понедельник это черный день. Почему? Потому что ты опять должен выйти из уютной семейной обстановки на обзор 20 таких же девчонок, как ты, которые не замедлят прокомментировать твой наряд, твой головной убор, да, еще что-нибудь. То, что ты нарисовала, то, что ты сделала, то, что ты написала. И эти все люди до сих пор стоят за вашей спиной. И до сих пор вам объясняют, кто вы. И вы никак не можете от них избавиться. Избавиться от них можно только одним способом. Слова матери, которые однажды были сказаны, и хотя сейчас вы взрослая женщина, и посещаете самые хорошие салоны, и рядом с вами самый замечательный мужчина, по крайней мере для вас. При этом голос мамы все равно звучит. Ну куда ты так, ну куда ты вырядилась? Ты куда такая пойдешь, например? Или ты посмотри, на кого ты похожа. Или ты что ходишь такая смурая? Беременная, что ли? Ну, разные тексты. Я что-то вот вам набрал, как бы, из коллекции личной. Это не мне говорили. И все это звучит на протяжении всей жизни. И это и есть ваша самооценка. Эти люди, вы в плену у одноклассниц, одноклассников, вы в плену у своей собственной мамы, которая сама жалеет о том, что говорила, но уже отозвать это не может. Как говорят русские, слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Какой способ? Есть только один способ, по сути. Идите туда, где вы маленькие и где вы не защищены, берите себя за руку и уводите оттуда. Это психологическая практика, но она хорошая практика. Вы вооружены полностью знанием. Вы теперь знаете, на что вы имели право как ребенок. Теперь вы знаете, что с вами делали неправильно так. Значит, вы должны просто ментально настроиться на то, что желая счастья. Не забудьте, пожалуйста, про этого маленького ребенка. Желайте всем счастья. Вы единственное, про кого забыли, про девчонку, которая сидит, описавшись на парте без колготок. Это моя одноклассница была, очень тихий ребенок, настолько тихий, что поднять руку и сказать, что хочет в туалет, она не могла. Поэтому в туалет сходила само. Так? И хотя ей ужасно страшно было сказать, что она хочет в туалет, результат был совершенно шокирующий. Теперь весь класс на перемене бегал, подымал ей, мальчишки подымали ей школьное платьице и показывали, что она сидит без трусов и голышом. Что больше шок и большая трагедия. Вот этому ребенку надо, если это вы. А у нас у каждого такая история есть. Маленькая или большая есть. Вот этому ребенку надо желать счастья каждое утро. Его оттуда забирать. Вы в силах забрать его оттуда. Вы в силах или дать ему то знание, которое нужно, чтобы он чувствовал себя спокойно. В конце концов, придите, успокойтесь, скажите ему, что через 30 лет все будет супер. Вы будете сидеть на лекции, все знать, вы будете сильными, вы никогда так не будете делать со своими детьми. Пообещайте ему, это правда, это очень точный прогноз. Вы очень хороший астролог для этого ребенка. Скажи, не волнуйся, ну подумаешь, ну и что? Зато у тебя будет самый замечательный мужчина рядом, который будет от всех тебя защищать. Это правда. Это прогноз. Поэтому вот как только можно изменить самооценку. Иначе сработает механизм слоненка, маленький слоненок. Слоненка, погонщики, когда в Индии дрессируют слонов для того, чтобы они выполняли разные работы, они привязывают их веревкой. И поскольку слоненок не очень силен, они привязывают небольшой вот такой палец толщиной веревкой к любому столбику, к любому дереву. Но самое интересное, когда животное вырастает в громадного монстра, гиганта, и может просто своротить на пути целый автобус или проломить стену дома, погонщик даже не заботится о том, чтобы купить потолще веревку и привязывает к любому попадавшемуся вот такому дереву, там, столбу. Почему? В психике слона эта веревка имеет огромную власть над ним. Эта веревка его держит. Он помнит это с детства. Себя-то он не видит со стороны. То же самое происходит с нами. Хотя мы взрослые мужчины и женщины, мы все еще беззащитны абсолютно против каких-то вещей. Никак не можем их решить. Против каких-то абсолютных поступков и отношений к нам. Мы не можем на это не реагировать, потому что нам кажется, что это все еще очень значимо. И когда жена начинает мужчине делиться своими эмоциями, он как маленький слоненок представляет себя ребенком, которому мама опять начинает капать на мозги. «Я одна вас ращу, мне тяжело, я с работы прихожу, ноги просто свалюсь с ног, а вы еще не можете даже убрать за собой». То есть это упрек в самой жесткой форме. Женщина спихивает свою неустроенность, свою эмоциональную, негативные эмоции свои, она скидывает на беззащитного человека. Он со своими не справляется эмоциями, и до 18 лет не справится еще. Только в 18 лет человек может с собственными эмоциями справиться. А когда ему говорят, что я валюсь с ног, что у меня сил нет, что папка твой придурок, он меня вот здесь писал, я бы его придушила бы. Вот это все очень нужно ребенку. Позарез, это просто, это закаляет его к жизни. Правильно, конечно, обязательно должен это слушать. А с кем же делиться, как не с ребенком? Он же родной, пусть берет, пусть ест. И вот наша самооценка в итоге. Если ребенок не получает необходимого, то есть необходимой любви, поддержки, защиты, безопасности, и получает еще лишнее, не свое, то, как правило, чувствует себя любой, неполноценным. Это гарантированная неполноценность на всю жизнь, сознание. Самое интересное, что многие родители говорят, я ребенка своего, да, я его иногда наказываю, я его ругаю, но я говорю, я же тебя, дрянь, такую люблю. Да? Я же тебя любя. Я по-доброму. Вот я сейчас тебя побила, но я тебя побила, знаешь как? Как доктор Тарсунов говорил. Я побила тебя с любовью. Потому что я тебя люблю. Ты должна понять, что по-другому нельзя. Ничего это не работает. Ни одному ребенку это не нужно. Не работает, понимаете? Для вас может работать. Вот вы поняли так, да. Наказывать детей вроде надо, да. Но надо с любовью, да. И все. Как бы не дальше такого понимания в зале. Но, оказывается, ребенку все равно, что вы говорите про него. Можно твердить все время, постоянно, что я тебя люблю. Но если нет радости от того, что ребенок делает, он не чувствует, что он любит. Все. Мы нелюбимы. Мы не нужны и нелюбимы, если люди не рады тому, что мы делаем. Поэтому, если даже внимания достаточно уделяется ребенку, все равно ребенок начинает сам чувствовать себя недостойным любви, если он видит, что родители переживают из-за него, рядом с ним. Вот прошу подчеркнуть это, отметить. Из-за него – это только часть. Рядом просто с ним или просто в его присутствии. Переживают разочарование, гнев, проявляют его резко, боль, пребывают в беспокойстве все время. Ребенок чувствует моментально нелюбовь. Каждый из нас. Как только мы, близкие люди, рядом с нами несчастливы, психика устроена так. Несчастливы из-за меня. Все. Или в любом случае. Может быть, я не виноват. Но сейчас маме так плохо, что я уже буду перебором для нее. Последней каплей. Ну, то есть, я мешаю сейчас. Человеку сейчас плохо. Я жалею, что я родился, когда ей плохо. И бесполезно клясться, что я тебя люблю. Люблю означает, я тебе рада. Люблю я означает, если у меня гнев, я пошла, побила несколько тарелок на кухне, закрылась. Да? И вышла опять любить. А не на твоем дневнике или на твоих уроках или двойках свой гнев срываю. Тебе как бы. Да. Или я могу скорбеть, но моя скорбь, я нахожу для нее место. Я нахожу для этого церковь, я нахожу для этого людей, я нахожу для этого свой дневник, в котором я буду скорбеть. Писать о том, как я сожалею, о чем мне тяжело, что мне горько в жизни, какие разочарования у меня в жизни. А не ребенка, на ребенка это выворачивать. Я не могу, у меня руки просто опускаются. Я вам что, Золушка тут что ли? Я пашу как проклятая с утра до вечера. Ну вы хоть бы что, ну хоть бы матери какое-то внимание. Ну, в общем-то, речь сама по себе такая, ну, зажигающая, как бы вдохновляющая, кажется, должна быть. Я помню эти речи, ничего кроме идиотов я себя не чувствовал, ничего вообще абсолютно. Вроде бы такой призыв-то яркий. Вот. Поймите маму. Маме тяжело. Помогите маме. Такая, знаете, плакат Родины. Ну, Родина такая с пальцем. Знаете, помните? Родина с пальцем. Такой предстает такой. Ты записался? Да? Куда-то там. Добровольцы. И главный факт, самый правдивый факт, что ребенок не чувствует себя любимым. Все. И, в общем-то, он сирота на этот момент. Нелюбимый человек, он сирота. В детском доме тоже есть взрослые, которые стараются заботиться о ребенке. Хуже или лучше, зависит от ситуации. Но он сирота. Потому что тепла и любви нету. Вот как определяется. А не то физически ходит на планете сейчас человек, который передал мне свои гены. Да. Или который меня родил. Поэтому нету чувства здорового собственного достоинства. Идея, я не оправдал ожидания близких. Женщина может из-за этого никогда не поверить, что она вообще сможет чьи-то же ожидания оправдать. Значит, я не смогу оправдать ожидания близкого человека. Значит, даже если он на коленях сейчас стоит передо мной и умоляет меня стать его женой, незачем это делать, потому что я не смогу оправдать его ожидания. Слишком хорошо стоит на коленях. Чересчур. И это мужчин в недоумение приводит. Он говорит, чем больше я как бы ну, теплее располагаюсь, больше забочусь о ней, чем больше показываю свои чувства, тем она отдаляется от меня больше. И иногда это просто манипуляция мужчин. И тогда это оправдано. Женщина видит слишком сильный порыв в начале отношений. Мы об этом говорили. Форсировать, помните, да, ступени отношений. Это нормально. Но бывает так, что он искренне относится, причем терпеливо. Он 10 лет ухаживает. 10 лет. Такие истории я знаю. Мужчина увидел свою первую любовь в 11 лет, и потом он как мог ухаживал за ней, как мог. То есть он с родителями познакомился, ей им помогал, пока она росла до 21 года. 21 год взял ее в жены. Все равно не поверила, что она достойна такой любви. Все равно человек не поверил. 10 лет растил себе невесту, ухаживал, заботился с родителями, уже стал членом семьи. 10 лет, представляете, парень. Старше был, намного лет старше, несколько лет старше был. 21 год женился, все равно ничего не получилось. Самооценка не вытянула, я дрянь. Так меня любить не за что. И самое страшное, что ребенок, имея это, страх этот, ребенок, это я к вам обращаюсь, ребенок, это вот в зале сидят, отчаянно пытается стать безупречным, но точно вам говорю, что обречен на неудачу, потому что с этого я начал лекцию и слайд-шоу наше. Вы обречены здесь на неудачу. В этом проекте лучше стремиться быть любимой, чем безупречной. Я вам точно говорю. Гораздо больше шансов. Почему? Потому что если вы стремитесь быть безупречными, вы обречены на провал. Потому что безупречных людей здесь не бывает. Здесь их не может быть по определению. Здесь их не было никогда. Здесь, в этом месте, в этом мире не было ни одного безупречного человека. Только те личности, которые приходят из духовного мира сюда ради нас. Так сказать, простые смертные, они обязательно содержат в себе склонность. Каждый из нас склонен совершать ошибки. Стало быть, не безупречен. И дело принимает серьезный оборот сейчас особенно. То, о чем сейчас мы будем говорить, это особенно серьезная вещь. Существует страшный механизм, который до сих пор крутится в вашей голове. Особенно у женщин. Я говорил, что если с девочкой обращаются так, как я рассказываю здесь, то потом она всю жизнь будет издеваться над собой. Это закон. Если обращаются дурно с мальчиком, то он потом будет издеваться над окружающими. Мы не делимся грубо, жестко на два таких клана, женщины и мужчины, есть смежные типы психики, да, влияние планет, влияние знаков астрологических. Так. Поэтому есть мужчины, которые казнят себя до конца жизни, есть женщины, которые издеваются над всеми, не редкость, я думаю. Да? Сразу все начальницу свою вспомнили. Да? Так вот, если ребенка наказывают за ошибки, то есть идея какая? Правильное положение вещей, как это от Бога идет, как это в Писании сказано. Человек совершил ошибку, и он должен, ребенок, он должен быть прощен, потому что это единственный способ у него, для него развиваться, получить прощение. Так? И потом строить очень хорошие отношения, потому что когда ты совершаешь ошибку и прощен, ты учишься прощать тех, кто совершил ошибку. А как вы думали еще учиться прощать? Как можно научиться прощать, кроме как, совершив ошибку, получить прощение? Ни один человек, которого в жизни ни разу не простили, никогда не научится прощать. Это ему будет стоить огромных сил. Или он должен прийти в прямое общение со святыми, которые прощают всех. Или хотя бы, по крайней мере, принять Иисуса Христа как свое прибежище. И когда ему скажут представители какой-то церкви, что Иисус Христос нас всех простил, да, человека прошибет, как молния. Таких примеров много. И он поймет, что он сейчас только может начать жить. То есть он только сейчас научился прощать. Потому что за все, что я сделал в жизни ужасное, кто-то меня все-таки простил. Супер, первый раз. Могу прекратить это делать. Супер. И у него начинают нормальные отношения строиться. Теплые отношения. Живые. Так вот, правильный порядок очень простой. Совершил ошибку, получил прощение. Все. Это правильный порядок. Есть уродливый порядок. Пресс, через который вы все прошли. Совершил ошибку. Дальше. Должен быть наказан, чтобы осознал. Когда осознаешь, получишь любовь. Да? В результате психики ребенка, в психике каждого из вас, ребенок, читай я, каждый из вас слышит ребенок, думайте я. Да? Складывается жуткий абсолютный механизм, особенно у женщин. Вот мужчинам важно знать, когда они знакомятся, когда они берут жены женщин, когда они заботятся о них, когда они считают, что их истеричными, капризными, слишком закомплексованными, с низкой самооценкой, что вообще противно, да и женщина в конце концов взрослая. Надо понимать, что в психике засажен совершенно уродливый механизм, включен. После того, как каждый раз, когда я совершал ошибку, меня должны были наказать, я должен был осознать, и потом я получал любовь. Происходит синтез, нехорошая сцепка, нехороший рефлекс. Чтобы получить любовь, я должен быть наказан. Я не могу чувствовать себя достойным любви, пока я не наказан. Я не могу считать, что меня просто так можно любить, когда я такие глупости ужасные делаю. Я вчера была в ужасном настроении, и я плохо разговаривала с мужем, и я даже ему нагрубила и подожгла обед. Да? Ни за что. Сегодня меня любить нельзя. Пока меня как-то не накажут, не надо меня любить. Это вот девчонка говорит, так? Дальше муж по-мужски, у мужчин есть такое, все, Серега, забыто, да? Принцип прощать такой, все забыто. Женщина начинает ему напоминать сама о своих ошибках, ему напоминать о своих ошибках. Он говорит, мы же этот разговор уже закрыли. Но я все равно, я думаю, что ты вот, как ты так мог, я переживала, как ты вот без обеда остался. Он говорит, да ладно, я поел нормально. Мужчина все еще пытается на мужской волне это держать. Женщина его тянет обратно в это чувство. Нет, то есть другими словами, скажи, что я виновата. Скажи и накажи меня. Ну, конечно, она так прямым текстом не говорит, но никаких сил нет поверить, что вот этот человек просто вот так вот простил и сразу может давать любовь. Потому что в детстве ни разу так не было. А почему так ни разу не было? Так нельзя. Так ребенка можно испортить. Это не педагогично. Как это? Он должен осознать. Ты что здесь телевизор сидишь, смотришь? Ну-ка в комнату свою иди. Плачь там, скорби. А с опущенными глазами ходи. Вот мы тогда видим, осознал. И женщины ходят, делают ошибку, которая с любой женщиной может служить. Ну, гладила рубашку. Если папе рубашку погладить решила, я вам рассказывал. И нечаянно сейчас, это женщинам так хорошо. Если папе рубашку ты погладить решила, и немножко рубашка у тебя пригорела, немножко. Можно с помощью ножниц из ненужной рубашки приготовить для папы носовые платочки. Это ментальность нормальной жены. Нормальная жена, вот это нормально. Нормально, абсолютно. Нормально. Приготовил носовые платочки. А мужчины невнимательны, между прочим, к мелочам. Он скажет, классные платочки. А где вот эта рубашка была, похожа на эти платочки? А она говорит, так это платочки и были. Ты перепутал, другая рубашка. Мужчина, как бы, он... Я вам рассказывал, да, пример. У нас была лабораторная работа такая, нечаянно получилась. Доктор Торсунов в многих лекциях говорит, что внимание мужчины в 6 раз слабее, чем женщины к деталям. Мужчина не замечает многих вещей. То есть, и пример приводится такой, что, вот, например, мимо дверей этой аудитории проходит мужчина и женщина, супружеская пара. Ну, женщина что? Женщина, пройдя просто плавно, так аккуратно, боковым зрением, она знает уже, сканер сработал, она знает, сколько мужчин там, сколько женщин, сколько молодых мужчин, сколько не очень молодых, сколько было женатых, сколько не женатых, сколько было симпатичных из неженатых, а сколько так себе, сколько были вообще подозрительные, похоже, он где-то лад 200 получает, не больше, а сколько были достаточно состоятельные, потому что как раз я еще тогда его приметил, когда он подъезжал к стоянке на Сабе подъезжал, я тогда уже эту красную кофту приметила, так? Все сработало. Дальше, теперь сравниваем данные в компьютере мужчине. Открываем, написано, ну там есть люди в аудитории. Все. Все. Смешно и неправдоподобно. Рассказываю личный опыт. Собственно, проводили лабораторные работы. Нечаянно. Мы приехали на один семинар в Литве, который проводился на ретрит-семинар на базе, которая была сделана при аэродроме. Маленький аэродром, маленькие частные самолеты, воздушные шары и прочие разные увеселения. И весь дизайн этого как бы базы отдыха, он был в таком авиаключе. И называется он Aerodream, рекламирую бесплатно. И нас пригласили в зал для собраний, зал ресторана, большой очень зал, были накрыты столы, одноэтажного здания, потолок, вот, может быть, чуть-чуть выше моего проектора, нет, на порядок, на метр, два выше. В течение 20 минут я сидел рядом со своей супругой, сидел, слушал выступающих, и как нас представляли, и то, что говорили о программе семинара. И вдруг через 20 минут я поднимаю глаза и говорю, о, самолет! То есть под потолком висит нормальный, полный размер, висит планер, это самолет, только без двигателя, с огромным размахом крыльев. Он подвешен там в кафе. Причем достать до его кабины можно рукой. То есть у вас над головой висит самолет, да? Жена на меня так посмотрела. То есть 20 минут он сидит и самолет заметил, который над головой висит. То есть у мужчины внимание избирательно. Мы не приходим искать детали, мы приходим искать дело. Так, нас пригласили, сейчас будут представлять, сейчас выступающие. О, самолет! Поэтому мы совершаем ошибки так или иначе. Мы можем... Считать, что эти ошибки очень большие или маленькие, но проблема в том, что потихонечку мы начинаем верить из-за отношения за эти ошибки к нам, которые часть нашей природы, мы их склонны совершать просто потому, что такая природа. Мы начинаем считать, что мы недостойны быть любимыми, пока не подвергнем себя суровой каре, как в клятве в советском военном уставе. И пусть меня постигнет, да, суровая кара и позор всего советского народа. Вот такая ментальность человека. И вот с этого начинаются дальше самые тяжелые вещи и самая статистика. Так, почему? Потому что если мы не пересматриваем постоянно возложенные на детей ожидания, которые есть, ребенок на протяжении целого периода своей жизни, когда он живет все время в одном и том же настроении, я каждый день не оправдываю ожидания самых любимых и самых дорогих людей. В конце концов, все это усыхается до одной фразы, которую вслух, конечно, никто не произносит. «Я урод». Вслух ее не произносит, но больше или меньше она звучит внутри. Я, по крайней мере, я неполноценен. Я пытался 18 лет порадовать людей, которым я благодарен и люблю которых, и которые мне дороги. Я потерпел полный крах. Причем я был веселее, здоровее, юнее, красивее, или была красивее. И мне не удалось. Что я могу сейчас в свои 42? Кому сейчас это интересно? Поэтому негативные эмоции всегда, согласно ведическому знанию, рождаются из неправильных ожиданий. Всегда. В Ведах это сказано более конкретно и четко. Конкретно в Бхагавад-гите. Первая идея, что вы начнете разрушать отношения, возникают какие-то совершенно необоснованные ожидания. Вам они кажутся обоснованными. А потому что я в детстве был смелым, мой сын тоже не должен быть как баба. А что он ню не распускает, муж говорит жене? Что вот у нас вырастет, посмотри, он сразу... должен быть мужиком. Так ты мужиком, у тебя огненная природа. Это суть твоей жизни всей, быть огненные качества проявлять, администратор. Здесь растет будущий врач, будущий педагог или будущий священник. Как от него можно ожидать такой же жесткости чувств, как и у тебя? Не может быть. В чем ты разочарован? В том, чтобы не получился второй ты? Ну тогда наделай много себя и живи с ними. Будет очень весело, кругом один ты, с тоски сдохнуть можно. Один ты, все одинаковые стали. Жена такая, как ты. Мужчины пытаются все время женщин сделать под себя похожими. Что ты так беспокоишься, так не беспокойся. То есть, другими словами, стань как я. Да? Да ладно, не переживай, я не переживаю, стань как я. Да? Всех сделал как я, с тоски умер. Кругом один я, представляете? Здорово, но мы так делаем. И вот эти ожидания от детей потом вызывают разочарование, потому что он не стал как я, он не стал такой смелый, он не пошел на бокс. Или он не стал таким добрым, как я был добрым. Он более решительный, более бескомпромиссный, у него там огонь, природа огненная. Опять разочарован, мама, как ты можешь быть таким жестоким, как ты мог так, почему ты мальчика ударил, ему же больно. Опять непонятно, опять не оправдал ожидания, опять видит разочаровал, а что такое еще? Он полез ко мне, обозвал меня какими-то словами, я ему двинул, моя природа, огненный тип. Если вызов бросается, если оскорбление есть, надо принять вызов и вступить в бой. Эта микросхема стоит в голове. Бить неважно, где ты, в школе неважно, бить надо. Все, надо отстаивать свою честь. Все, он не виноват. Это не то, что он криминал будущий. Да, многие люди уходят в криминал из этих сфер, потому что их тоже не понимают. Их тоже не прощают за то, что они такие, как они есть. Поэтому негативные эмоции, они рождаются прежде всего из-за того, что у нас от близких людей совершенно бредовые ожидания. Что мой муж сразу помчится на лекции доктора Тарсунова, сразу после первого прослушивания диска. Сумасшедший, а почему он должен туда бежать? Особенно, если ему жена навязывает и говорит, ты бы послушал бы хотя бы, хоть что-нибудь толковое раз в жизни. О, как классно, какой энтузиазм сразу... Прямо понесло его сразу, уже очередь занимает, час уже стоит около дверей еврейского общества, чтобы не пропустить ни одну лекцию. Поэтому можно убеждать ребенка, что любишь, об этом я говорил, но он будет судить об этом по эмоциям родителей. Берегите свои эмоции. Поэтому, когда мать говорит, что я хочу жить рядом ребенка, это убийство, мне уже жалко этого ребенка. Потому что во имя ребенка она начнет издеваться над собой, доведет себя до таких состояний, в которых она будет либо в постоянном раздражении, либо в постоянной депрессии, либо в вечном беспокойстве. Где ты, сынок? Алло, как? У тебя все в порядке? То, все, 50-го. Я так беспокоюсь. Цены повышают. Как мы с тобой будем жить? Да. Ребенок думает, человек несчастливый. Цены повышают. Если бы она жила одна, ей бы было бы легче. Сдохнуть, что ли? Сразу же. Парень думает, сам заработать пока не могу, а цены растут, а кушать мне хочется, мне 13 лет. У меня тело такое, жена меня к холодильнику все время тянет. Даже ночью. Я, Буза, не только не зачевал, еще и в тягость своим родителям. Или, за кого ж мы тебя такую непутевую замуж выдадим, например. Так, все понятно, замуж не выдадут, буду всю жизнь на шее, значит, замуж нельзя меня выдать, а здесь мне уже не рады. Умереть бы побыстрей. Это слух, эта мысль не звучит. Но тело сразу реагирует. Говорит, есть раковая опухоль в 20, рак груди в 27 лет. На здоровье, пожалуйста. Есть супер способы, как быстро умереть. ничего с собой не делая специально. Психика, тело сразу узнает настроение психики, сразу же. Как только у ребенка пропало желание жить, у девушки, тело узнает и включает механизмы самоуничтожения. И это называется в медицине аутоиммунные болезни, аутоиммунные заболевания природы такая. Дефицит иммунитета, приобретенный синдром, неприобретенный синдром иммунодефицита. А зачем мне иммунодефицит от этого мира, если я хочу отсюда вообще уйти? Мне здесь вообще не хочется быть ни одной минуты. Почему? Я не знаю, кому я здесь нужен. Я здесь всем в тягость, в обузу. С самого детства я помню восточную только одно. Что с 5 лет Вовочка думал, да? Что его зовут «Заткнись». Если я «Заткнись» был все свое детство, то как же я могу потом в жизни поверить, что кто-то, я кому-то буду очень сильно нужен? Поэтому, если низкая самооценка, такие дети могут вести себя очень хорошо, блестяще просто, великолепно, но при этом чувствовать, жертвовать чувством собственного достоинства. И это определенная категория женщин. Они очень хорошие женщины, они очень хорошие жены, они безупречные матери, они все, кроме одного, ничего не осталось от личности. Они служат всем, они заботятся обо всех, они жертвуют ради всех, но их самих уже нет давно. И у людей нет никаких шансов как-то им помочь, потому что, чтобы помочь, надо, человек сначала должен хотя бы проявить себя как личность, сказать: «Я тот, личность, я та, которой надо помочь». Вот это уже личность заговорила, понимаете? Да, тут начнется только разговор. В чем вам помочь? Я хочу вот это так, или я хочу, чтобы было так, или я хочу здоровее быть, или счастливее, или я хочу больше любви, тепла, поддержки. Вот так. Но если, ну что там я? У меня дети, 2 детей растут. Муж, я одна их хочу, или неважно, с мужем. Но мужу тяжело тоже. Поэтому я буду молчать. Ему тяжело, он работает тяжело. Я не буду говорить, что я с ума схожу уже дома с этими 2 карапузами. Схожу с ума, никакой помощи, ни с одной стороны нет, ни матери, ни одной, ни другой. А сказать ему: с ума схожу, он, ему и так тяжело, что он сделает, а чем он мне помочь может? А чем женщине помочь надо? Сказать: я тебя понимаю, бедная ты моя бедная, но я тебя люблю сильно. И я не хочу, чтобы ты всегда была бедная, но пока ничего для тебя не могу сделать. А жена говорит: а ты все уже сделал. И да, и счастливо. Следующий день те же самые карапузы безумные 2, которые на люстре висят, да, как в мультфильме про маму обезьяну, да, там такие были дети. А она счастливая такая. Почему? А муж помог сильно. Он говорит: а чем же он помог? Он встал в 7 часов и на работу ушел опять на целый день. В чем помощь-то его? Вот он меня понимает. Все. Я могу. Я сильно, теперь я могу. Но если нет чувства собственного достоинства, женщина думает: ну какие мои права-то? Я и так у него на шее сижу. Мало того, что дети, я еще на шее сижу, не работаю. А на работу не могу, дети пока еще не могут в ясли их не спихнуть. Мы все на шее у него сидим, он нас всех один кормит. Дряни мы все. Паразиты. Да? Я паразитка, я не работаю. Никак не могу быстренько научить на горшочек ходить ребенка, чтобы быстрее его в ясли отправить. Если не удается порадовать родителям, нам не удалось это сделать. Ребенок чувствует себя неполноценным. Неполноценным – это факт, об этом говорили мы. И многие взрослые отказываются от риска, поскольку слишком сурово наказывают себя за ошибки. Это очень серьезно. Мы серьезно, за каждое опоздание вы себя готовы просто извести. За каждое опоздание буквально. Это паранойя всего западного общества. То есть люди из этого, из опоздания сделали какую-то просто чуму какую-то. В Индии безумие начинается, когда вы приезжаете туда с нашими стандартами. Например, есть такой штат, удивительный штат Индии, Бихар называется. Это штат, в общем-то, криминальный целиком штат. Практически одни бандиты. Но бихарцы – это удивительная нация такая, удивительная. И, например, если вы ждете поезд в 3 часа дня, он должен прийти на станцию, и вы должны дальше на нем поехать, то в лучшем случае, если он приедет в 9 часов вечера, это нормально. Не 20 минут или полчаса. В 9 часов вечера, если вы дождетесь его на вокзале до захода солнца, вам повезло. Потому что там никуда не спешат, там нет такой проблемы опоздания. Ну, что? Ну, что? Расслабленный народ, но они более здоровы психически. Наш брат там с ума сходит быстро, но индусы, они в порядке. Поэтому Если человек, если вы себя наказываете, изводите в трамвае или в своей машине, стоя в пробке, просто уничтожаете себя всеми возможными способами за какое-то несчастное опоздание, за какие-то несчастные десятки лат, которые вам платят там за этот день, за проведенные там часы, которые должны быть в офисе или там в магазине в этот день, то как же вы тогда себя будете изводить, если вы попробуете построить отношения как следует и потерпите маленькую или большую неудачу? Все, тогда просто повесьте себя. Лягте на рельсы, получается. Поэтому у нас очень нездоровая пропорция ошибки и чувства вины, потому что у нас нездоровые ожидания от себя, которые созданы другими людьми. Никто не просит вас найти самого лучшего мужчину или сделать вашу семью просто образцом там во всем мире, чтобы вас по телевидению показывали. Просто станьте счастливы, спокойны настолько, насколько это может быть в семье вообще. Это материальный мир, в конце концов. Не надо безупречных, не надо найти мужчину самого лучшего, чтобы все подруги ваши сказали: «О-о-о!» Найдите просто человека, пусть даже у него уже волоса, как подшутил Ефим Шифрин, покинули пространство его головы. Да? В новогодней передаче уже, да? Покинули. И надо натираться слюной тушканчика горного. Да? Перхоть муравья и да. Ну и что, что у него животик? Ну и что, что он на 20 лет вас старше? И что, что у него лысина? Вы же не ищете безупречного себе Брэда Питта. Вы ищете лучшего человека для себя. Ну и что, что в вашей истории, в вашей семье такие были этапы, и такие этапы, и такая боль, и такая измена, и такое то. Мы попробуем сделать из этого самое лучшее, что из этого можно сделать. Мы попытаемся сделать снова семью, в которой ничего не было, да? Это не обязательно, достаточно просто. Но мы боимся просто. У нас есть страх. Женщины, когда они говорят часто об изменах мужей, они говорят, что я боюсь очень сильно, боюсь пойти на такой риск, чтобы снова продолжить отношения и строить семью с мужчиной, да, который может меня обмануть снова. Более того, еще есть сложнее проблема. Я боюсь его простить. Потому что женское «прости» это означает, надо рассказать все боль, все страх и гнев, который ты чувствовал в связи с ошибкой мужчины или другого человека. А я боюсь ему от этого говорить, потому что если я ему скажу, он точно к другой уйдет опять. Это страх. Но я дрянь, меня вообще-то давно надо было бросить, а если сейчас еще буду истерики катать, то тогда меня точно он бросит. Поэтому я должна сейчас исполнить Мадонну Сикстинскую, из себя святую, сделать вид, что ничего не было и все хорошо. Но так не прощают женщины. Женщины прощают тогда, когда она рассказывает о своей боли. Может быть, не самому мужу, может быть, не сразу, может быть, в письме, может быть, в дневнике, может быть, священнику, неважно. Она должна свою боль показать, связанную с изменой. Тогда это прощение настоящее. Но страшно даже трогать, представляете? Даже страшно трогать эти эмоции. Хочется их забыть, а их нельзя забыть. Они будут влиять на всю жизнь, на все супружеские отношения. Поэтому у нас зверская система инквизиции внутри самих себя стоит. Мы себя изводим за любую свою оплошность, за любое нечаянно сказанное слово не так, оговорились какое-то там, или что-то выскользнуло, какое-то словечко неподходящее у мужчин, так бывает. Изводим себя. Поэтому микрофонов и лекций боятся многие люди, потому что тут можно опозориться перед 100 человеками сразу. Поэтому лучше не давать никаких. Или сразу сказать: ой, вы знаете, я не готовился, вообще я плохой оратор, и там тут десятое. Уже так себя уничтожить, что уже никто и слушать не хочет. Представьте, я бы так каждую лекцию начинал. Ну, вообще не готовился. И каждый раз приходит, он не готовился. И у меня вообще, да, у меня бывают дефекты речи всякие разные. Я так сильно нервничаю, что вообще не знаю прямо. Даже забыл, о чем я должен был говорить. Вы перестаньте ходить сюда. Больное шоу какое-то, больного человека просто. Паранойя-шоу называется, да? Поэтому я привык, вы просто меня приучили, моя аудитория приучила меня за самые большие оплошности, оговорки или где-то что-то прошло. Люди принимают это, и они говорят: окей, мы готовы слушать дальше. Я благодаря вам научусь прощать себя. Окей, да, получилось не очень хорошо, как я планировал, но эти люди остались довольны. Супер, хорошо, все. Понимаете, нужна среда, в которой бы ты мог ошибаться и при этом чувствовать, что тебя по-прежнему принимают и любят. Это важно очень. Но мы сами, если мы занимаемся, вот эта женщина, которая говорит: я занялась работой, начала работать над собой, мне уже страшно, мне страшно становится. Это значит, первое, она осталась одна, и теперь она будет становиться безупречной, то есть обречена на провал. Вместо этого ей надо просто позволить себя любить такую, как она есть, людям, подругам, друзьям, мужу, близким, детям. И все, больше ничего не надо. Не надо никакой работы над собой. Для этого просто надо принять, что во мне очень много еще чего хорошего есть. Поэтому многие взрослые, мы боимся решать решительные шаги в жизни своей делать, потому что нас ужас берет от одной мысли, что мы в этом потерпим ошибку. То есть совершим ошибку, потерпим неудачу. Потому что мы знаем, что мы потом с собой за это сделаем. Поэтому мы приходим в излишнее беспокойство, испытываем страх в ситуации, в которой есть хоть малейший риск совершить ошибку. А где есть в жизни женщины больший риск, чем знакомиться с человеком, который может стать вашей судьбой на весь остаток лет? Какой у женщины еще больше риск есть? Полно людей, которые маньяки, которые психически невменяемые, это не видно сразу. А может быть, он наркоман, который преодолел свою зависимость, но ненадолго. Внешне он такой интеллигентный, а может, садист. Или, может быть, он сексуально одержимый, мне придется делать то, что я не хочу. Может быть, все время до встречи со мной он проводил у телевизора в ночной канал, смотря. И теперь я ему нужна только для реализации его фантазий. Первое время он не будет в этом сознаваться, пока не получит на меня права. Я выдумываю женщины или такие бывают страхи? А почему бы и нет? Потому что так, это материальный мир, у меня много есть проблем. Ну что ж теперь делать-то? Поэтому даже когда родителей и одноклассников наших замечательных нету рядом, страх наказания все еще преследует нас. Он преследует до сих пор. Уже некому наказывать, понимаете, все умерли. Все умерли, кто вас раньше наказывал. Учитель по труду спился, да? Учительница, она сейчас сама как бы там на пенсии, в глубокой пенсии, да? Зубной врач, который вас мучил, он уже без зубов в сумасшедшем доме. Горькая история, но в этот век так бывает. Реакции к людям, суровые реакции кармы приходят прямо в этой жизни. Просто мы знаем одного замечательного человека, ему приходится в такой среде общаться. И в том месте, где ему приходится жить, есть один абсолютно сумасшедший зубной врач, бывший стоматолог, у которого выпали все зубы. Это карма. То есть человек не был очень добрым зубным врачом, я клянусь. Он копается в мусорниках, несмотря на то, что имеет питание в пансионате. Все время боится всех и не имеет ни одного зуба, он потерял их. Поэтому вот так тоже бывает. Да? То есть... Но дело не в том, чтобы получить возмездие, чтобы все получили возмездие. Вам надо это? Ну, вам надо это, чтобы все, кто вас обижал, были отомщены. Чтобы вы были отомщены. Надо вам это? Да нет. Не столь важно. Пусть будут счастливы. Желайте им счастья. Доктор Торсунов учит. Но себя не забывайте только, пожалуйста, тоже. Себя не забывайте, когда счастья всем желаете. Всем это значит, включая вас. Поэтому родителей нет рядом, нет тех, вы свободные люди, вы совершенно свободны решать и делать, и одевать. Вы можете эту шапку, которую называли дранной кошкой, одеть и носить ее по Риге на протяжении 5 лет. И никто не вправе определять, хорошая она или нет. И ноги такие, какие у вас стали от кривых чулков, как говорили одноклассники. Вы можете хвастаться и гордиться ими, нет проблем, это ваше право. Сейчас свободно, демократия во вкусах, нарядах, нравах и моде. Иногда чересчур. Но вы не можете, вы все еще слышите эти голоса за спиной как бы. Чулки кривые, чулки кривые, чулки кривые. Поэтому, когда мы ошибаемся, мы часто судим себя еще страшнее, чем даже окружающие. Мне один человек попросил выступить в программе одной, я должен был спеть там. О, ужас. И я говорю, вы знаете, я вообще тут как бы не очень так хорошо пою и все. И я уже приготовился, что если там спою нехорошо, то я себя устрою потом. Да? Испанский сапожок. Орудие пытки было такое, да? А мне этот человек и говорит, да перестаньте. На самом деле люди все слишком заняты собой, чтобы обращать внимание на то, как вы поете. Вроде бы я должен для них выступить. С другой стороны, мы действительно так закомплексованы своей виной, что мы даже уже не замечаем чужих ошибок. И могли бы расслабиться. Каждый занят самонаказанием. И в принципе то, что допускают ошибки другие люди, есть два варианта. Первый, вы не замечаете этого. Потому что заняты лишь бы самому в лужу не сесть, да? Так, мой номер следующим. Ладно, как он поет этой ерундой? Как я сейчас танцевать буду? Вот это да. Так? А второе, если кто-то допустил ошибку, фу, супер, ну хоть кто-нибудь. Какой человек замечательный, я так его понимаю. Все, у вас появился друг. называется, бедас брали на латышском, по-моему, да? Поэтому иногда, чтобы не издеваться над собой, уже невыносимо, так наиздевались, мы думаем, ну все, хватит, начинаем издеваться над другими. Это, знаете, такие тяжело добившиеся своего положения начальники, которые прошли через карьерную лестницу, да, чтобы получить свой статус, это в советское время было очень распространено, сейчас тоже. Человек терпел такие издевательства, чтобы занять этот пост, что когда он поднялся туда, он понял, что у него ни одного желания нет, кроме как издеваться над всеми. Все, он ничего не может сделать. А до этого был хороший человек. И когда мы ошибаемся, то судим строже себя, чем другие. И вот так делаем тоже над другими. Женщина может вот так себя начать вести. Начальница. Другая крайность, очень важная крайность еще и страшная. Мы позволяем окружающим издеваться над собой. Поскольку считаем себя недостойным лучшего обращения, любви, все. Женщина, например, может всю жизнь работать на работе, которая очень тяжелая и мало оплачивается. Считая, что куда мне, но это куда мне, это не то, что она не может научиться лучшему или не может красивее одеть одежду и более достойно себя вести и получать хорошую зарплату, и быть уважаемым человеком. А так и надо мне. Пусть меня постигнет позор всего советского народа и пожизненная работа на кассе в Максиме. Надеюсь, кассиров Максима здесь нет, но если есть, то это не специально, я не хотел обидеть. Достойная работа тоже. Понимаете? И пусть этот человек, я буду терпеть этого человека, вот где ужас начинается. Первое, я буду терпеть свое одиночество, потому что ноги кривые, шапка драная, как кошка, да? Там фигура не такая, образование не такое, комната не убранная, все, что слышали, так? Значит, на хорошего человека мне нечего рассчитывать. Даже не имею права, должна себя наказать одиночеством. А как же я любовь-то получу? Любовь через наказание. А наказание – самое лучшее одиночество для женщины, правда? Так я очищусь. Зачем же дрянь такая кому-то жизнь будет портить? Здорово же. А второе еще страшнее. Я выберу себе мужчину, который за все плохое мне воздаст, за все, что я делал плохое, который вот будет видеть, какая дрянь, и я буду очень им дорожить. Потому что с такой дрянью только такой мужчиной может жить. Все, вот он один. И дальше начинается безумие. Может быть ложное смирение от того, что вот я такого заслуживаю, такая моя карма. Вот все эти идеи, когда вы от женщины слышите, карма моя, такая судьба, это мой крест. Знаете, что это патология сразу. Если сами такое говорите, знаете, что с вами патология. И с этим срочно надо что-то делать. Срочно надо что-то делать. Идите на семинар, желайте всем счастья, повторяйте имена Бога. Звоните доктору Турсунову, говорите, что все, проблема уже у меня большая. Но от этого надо лечиться. Такое смирение, когда вы говорите, карма, крест, такая судьба, такой возраст, от этого срочно надо лечиться, это разрушительно. Поэтому получается замкнутый цикл. Женщина живет с мужчиной, который ее унижает, потому что, ну, мне же надо очищаться-то, да, правильно? Ну, это моя судьба, карма, да? Бьет ее, например. Ее самооценка из-за этого становится вообще ничтожной, потому что женщина не может считать себя хорошей, если с ней так обращаются. Дальше, она говорит, я дрянь такая, что другой человек меня даже на порог не пустит. Вот этот человек меня хоть между побоями терпит и любит. Поэтому надо за него держаться. Это единственный в мире человек. Это страшный механизм в психике детей и женщин. Этот механизм установлен. То есть он не установлен там, но он начинает так срабатывать при таком обращении. То есть привязываться к объекту насилия. Многие дети не уходят от родителей, хотя уже в силах убежать из этого ада, они остаются дома, потому что считают своих родителей хорошими. У них привязанность к ним. Представляете? Ни один неведический психолог этого объяснить не может. Почему? Потому что здесь нет логики такой вот поверхностной. По логике все просто. Тебя бьют, обижают, беги. Вот как срабатывает низкая самооценка. Куда же я такой пойду, урод? Кому же я нужен? Тут, по крайней мере, мать. Ладно, я ее не помню, когда трезвый видел. Так? И тут просто ругань, унижение и побои одни. Но, по крайней мере, это же мама. Хоть один человек, я хоть одному человеку на планете нужен. Больше я никому не могу быть нужен такой. И женщины склонны наказывать себя. И один из способов наказать – вступить в отношения с мужчиной, которых использует их. Супер. Самый лучший способ. Зачем же я счастлива буду? Счастливы могут быть только те, кто достойны. Только не дряни могут быть счастливы. А дрянь, она должна вступить в брак, потому что надо. И там надо очищаться. И доктор Турсунов сказал, что брак – это надо то, что надо терпеть, и разводиться нельзя ни в коем случае. Любые слова священных писаний и людей, знающих, можно интерпретировать вот в этом ключе. Мужчины легко находят оправдание для наказания других. Женщины для того, чтобы найти себе наказание, мужчины для того, чтобы наказать других. России по этому поводу как раз никто не может понять, что такое происходит в России. Каждую минуту избивают одну женщину. Каждый час, это старая статистика, 2005, по-моему, одну убивают женщину. Вот пока сидели с вами, соответственно, 120 женщин избито, 2 убито. Почему это делают мужчины? Вопрос, как бы все думают, психологи бьются там, социологи. Почему женщины это допускают? Еще меньше понятно, между прочим. Ну почему мужчины делают? Понятно, скоты, придурки просто и все. В принципе, все одинаковые. Но женщины-то почему это допускают? Ну не так все трагично, что она не может прямо вот негде ей жить. И там и на начальном этапе, когда мужчина начинает так себя вести, женщина еще имеет зарплату, имеет вот не такое лицо, имеет еще какое-то собственное достоинство. Вопрос, почему она дальше остается там? Ответ звучал на протяжении последних 2 лекций. Во взрослой жизни умонастроение «я сделал плохо, значит я плохой», оно убивает нас до сих пор. Несмотря на то, что мы уже обрели способность мыслить логически, вы меня сейчас логически понимаете. Но когда вы выйдете из зала, все начнется по новому кругу. Поэтому нужна терапия. И терапия такая, сейчас мы вместо пожелания счастья, мы вот сделаем эту терапию. Я неплохой, вот такое надо, это можете фотографировать, это вам пригодится. Я неплохой, я неплохая, поскольку, что бы вы ни сделали, куда бы вы ни опоздали, сколько бы пирогов вы ни сожгли, сколько бы раз вам не хотелось бы секса, несмотря на то, что мужу очень хотелось, сколько бы раз вы не совершали самые ужасные греховные поступки, которые с вашей точки зрения, или сколько раз вы не встали в 5, а встали в 8, и опять поели сладкого перед сном, а зернобобовые ели на завтрак. О, ужас! Я неплохой, поскольку я не знал, как сделать лучше. В этой ситуации не знал, как сделать лучше. Или не знала, как сделать лучше. Я неплохой, поскольку сделал много хорошего в других случаях. Сегодня я не встал. Ну и что? Зато я целый месяц вставал и желал всем счастья. А сегодня не встал, не пожелал. Но я же неплохой от этого. Это нехорошо. Это не моя цель. Это меня задерживает в движении к цели. Но я неплохой. И не обязательно говорить... Другие вообще дрыхнут до 12. Это не обязательно. Я неплохой, поскольку мог научиться на ошибках и сделать лучше. Вот я совершил ошибку, теперь я понимаю это. Теперь у меня есть возможность сделать лучше. Я неплохая, поскольку я могу все-таки еще исправить или возместить. Например, если так мои опоздания тяжелы для коллектива, я могу возместить своим увольнением. Пусть не мучаются. Если у них такая паранойя просто, они просто вот не могут, их трясет, там на 5 минут опоздал, трясет. Да. Я неплохой, я неплохая, потому что делал то, что мог. Я делал то, что мог. Почему я не мог, я не знаю. Но точно не потому, что мало старался. Вот так надо ребенка в себе простить. Не забудьте добавить. Точно не потому, что я мало старался. То есть, что в понимании наших родителей и воспитателей много старался, хорошо старался, это в лепешку расшибиться. Но это не нужно. Нам герои лепешки нам не нужны. Героические лепешки нам не нужны. Я неплохая, поскольку другие тоже ошибаются, и они неплохие. Я не считаю людей плохими, которые не встают. Я не считаю людей плохими, которые едят мясо. Я не считаю людей плохими, которые не встают в 5 утра. Но и сегодня я не встал в 5 утра, это плохо. Это плохо, но я неплохой. Вот логика. Иначе вам придется ужасно критиковать. Первое следствие вот этого чокнутого чувства вины, то, что сначала будете издеваться над собой, потом не выдержите и начнете искать людей, которые тоже делают плохо. И нечаянно их найдете среди самых близких. Вот нечаянно, потому что жизнь близких всегда вся насквозь видна, правильно? И все увидите их недостатки, прямо по лекциям доктора Торсунова. Но откуда мотив искать недостатки? От собственного издевательства над собой. Я вот этот не так, как доктор Торсунов сказал. Я вот это делаю не так. Это я никогда вообще не делал. Это я всегда делал именно так, как он говорил не делать. Все, послушали лекцию, поздравляю. Я неплохой, я неплохая, поскольку это не было моим намерением. Это не умаляет ошибки, понимаете? Ее надо компенсировать, ее надо исправлять. Но это никак не делает вас плохим. Я неплохой, поскольку так получилось. Вы скажете, это безответственно. Безответственность – это когда вы считаете, что вы ничего плохого не сделали. Понимаете? Разница, поймите. А что тут плохого? Ну, разбил я, ну и фиг с этой вазой. Да? Нет, я понимаю, что я разбил вашу вазу, она вам дорога, как я могу вам подарить, что взамен, или я, может быть, попробую найти такую же, извините, я разбил чашку в гостях у вас дорогую, я буду искать такую же. Но я неплохой. Я неплохая, потому что плохо себя чувствовала, был тяжелый день, вот эта женщина наизусть надо выучить. Вот это молитва женщины должна быть утренняя. Потому что у женщины всегда есть день, когда она плохо себя чувствует. Обязательно есть день, неделя, когда плохо себя чувствует. Эмоционально плохо себя чувствует, даже когда не обязательно вам справку брать от врача, что у вас месячный цикл. Нет. Плохое настроение у женщины может независимо от физического состояния быть. Я плохо себя чувствовал. Мне было очень одиноко, мне было очень неуютно, мне было страшно. И поэтому я не смогла ничего сделать хорошо. Поэтому вся картошка сгорела. И пирог подгорел. Я неплохая, поскольку эта проблема была сложнее, чем прежние проблемы. Я неплохой и неплохая, потому что не бывает людей, которые не ошибаются. Это правда. Их не бывает. Если вы их ищете, то, пожалуй, не найдете никогда. Одну личность называют, одна личность есть, которую называют непогрешимым. На санскрите ее называют ачьюта. Ачьюта – это тот, кто свободен без от всяких изъянов. И одна – это единственная личность. Одна единственная во всем творении. Это верховная личность Бога, так говорят веды. Все. Остальным можно расслабиться. Если вы стремитесь к непогрешимости, значит, у вас шизофрения. Вы претендуете на место Бога. Все. Спасибо вам за внимание. Оставить слайд вам еще, да, на пару минут? Спасибо за внимание. Я хочу, чтобы вы повторяли это и поняли правильно. Я не к безответственности вас призываю. Вы можете делать очень много плохих и неправильных вещей, но вы должны разделить. Я сделаю неправильно, и я плохой, и я неправильный. Надеюсь, это вам поможет. Всего хорошего вам, удачи. До встречи в следующий понедельник. Спасибо.